Проникает броня дров Сережа.
Восемь часов 39 минут, вторник, 19 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы, Настя.
И Сергей Даренко.
Да что такое?
Доброе
да что такое?
Утро.
Слушай, они все теперь помрут, пойми ты, вот такая тема. Все до единого помрут.
Ну, каждый день теперь.
Теперь каждый день. Я скажу, это же из-за возраста. Из-за возраста. Из-за возраста. Приходится им помирать. И все.
А вы поворачиваетесь спиной под эту песню к камере. Футболка к смерти будет называться. Далеко ее не убирается. Следующий помрет.
Еще кто-нибудь?
Оденем. Ну, а что, они каждый день теперь будут, а что? Эпоха уходит.
Гленн Фрай помер, да. Но сейчас нет, сейчас много будет.
Много.
Ну, парень спел хорошую вещь.
Начинает кажется затянутым.
Это из-за времени. Я тебе объясню. Сейчас, потому что время намного лихорадочнее. Сейчас вот эти все проигрыши безумные, они уже похожи на это.
Нет, для медленного танца с выключенным светом.
А что ты хочешь возвращать? Стилистика возвращается. Стилистика возвращается. Восьмой фильм там, Тарантино.
Это он поет? Нет, не знаю.
Ну, кто-то Гленн Фрай.
Барабанщик поет.
Ну, он играл на ударных. Я не знаю, я его в лицо не очень хорошо знаю.
Группа называется «Орлы».
Группа «Орлы».
Не он поет.
Помер. Гленн Фрай
помер. Основатель этой группы умер.
Дай куплет спеть людям, которые умерли. Дай, не ты же умерла. Ты умрешь, споешь. Дай им спеть, они же умерли. Ребят, спокойно.
Слушайте, вот
поет
вот
барабан,
пламя,
поет
вчера...
ударник. Поет ударник, который не помер. Все, ну, божай, я умоляю.
Вчера группу «Пламя» слушали абсолютно... Слушайте, одинаково.
Вчера
вот
«Пламя»?
Вот, на дальнем станции сойду.
Нет, вчера мы слушали еще «Високосный
духу».
Год. Ты помнишь, мы могли бы служить в разведке. Мы могли бы служить, мы могли бы играть в кино. Хорошая винета, хорошая вещь. Слушай, я тебе хочу сказать, что это стилистика затянутости, временной затянутости, неожиданных вдруг разверзающихся... временных таких кусков, которые превращаются из мгновения в гигантские, возвращается у всевозможных стариков. Это старческое. Я смотрю, это Тарантино последнего. Смотрела «Омерзительная восьмерка»?
Нет.
Ну, посмотри.
Ну и что?
«Омерзительная восьмерка» снята так, как если бы это Сергей Бондарчук снимал. Я тебе серьезно говорю.
Эстетизация
Сергей... Нет,
насилия.
Просто нет. Эстетизация насилия есть, конечно, клюквенный сок есть. Все время из ноздрей женщины ее все время бьют по лицу. И все на свете. Значит, течет кровь из носа у нее, изо рта, выбивает зубы. Это как у Тарантино всегда, это тут ничего не поделаешь. А другое дело, что есть новые вещи. А-ля Сергей Бондарчук, затянутость. Но когда ты смотришь, и ты думаешь, это же Тарантино. У него шестерка лошадей, шестерка, идет по снежной такой вот Оренбуржью какому-то, по Оренбуржью. Предкарпатью, я бы сказал, предкарпатью. Да, она идет, и идет, и идет, и идет.
И бубенцами
звенит. И ты думаешь, что первые 10 секунд, ты думаешь, что Тарантино просто издевается.
Но
через,
нет.
Но через 20 секунд, когда это все...
Пошла вот, ноздря крупным планом.
Да, да, да. Нет, все это... Конечно, они мотают головой, чубары мотают головой. Ты понимаешь, через 20 секунд, что Тарантино не издевается.
Потом камера приходит на птицу.
Через,
знаешь,
через 30 секунд ты понимаешь, что Тарантино сошел с ума. Ты понимаешь, через 40 секунд ты понимаешь, что он приглашает сойти с ума.
Как называется?
И тебя тоже.
Фото, да, охота на птицу. Знаете, пенсионеры, да, сейчас любимое занятие.
Эта песня называется «Омерзительная восьмерка». Она длится 2 часа 46 минут.
Все дольше становится,
да, и несколько раз. Потом идет так, что правый конь в упряжке, первый правый головной, значит, идет белый, ну, белый, серый у коня. А потом его меняют, когда идет другая упряжка, за 40 минут до конца фильма, тоже не бесконечно идет другая упряжка. Она идет только уже без белого коня, уже с черным. То есть перестегивают одного коня, а все остальные остаются на месте. Ну вот.
А вы заметили, я смотрю, антракт был? А бутерброд в антракте? Был антракт, Сергей?
Да, спокойно.
Вы прохаживались там по залу?
Я смотрел в сети. Я смотрел паленый. Ты че? Даже я пойду прямо вот по залу прохаживаться. Я тебя очень прошу. Я тебя очень прошу.
Кинотеатра?
Нет, я возлежал. Я возлежал неглиже. Совершенно в собственной кровати смотрел на компьютер. Зачем же? Ну так вот, так что это эстетика замедления времени, будто замирание какого-то, а-ля Сергей Бондарчук, она возвращается. Так что ты не думаешь, что время настолько... У нас только единственное...
Но это были молодые люди, когда они это пели, понимаете? А то, что
как
они...
тебе сказать?
Или люди, они внутри были стариками?
Люди, рожденные в 50-е, уже рождались старичками. Я тебе сразу. Ты посмотри, пожалуйста, на женщин 70-х. Ты видел фотографии женщин 70-х?
Ну, да.
Они,
да,
были рождены старушками.
Не могу.
Они были сразу, они были сразу 18-летняя женщина 70-е, 18-летняя. Хорошо, скажем, 20-летняя, чтобы нам легче было считать. Например, в 72-м году 20-летняя женщина, рожденная в 52-м, она в 20 лет уже сразу была 40-летней председателем парткома. Понимаешь, у них совершенно другие глаза.
Мы будем с возрастом менять формат программ. Вот, например, сейчас только что в Японии умер старейший человек планеты.
Что с ним?
Ну, ему было 112, и он умер. Ну, что-то случилось.
Нет, а что случилось? Какова была причина
работал
смерти?
Он работал в магазине мужской одежды.
Больной,
я думаю, умер
перед смертью подсел.
А еще одна британка, которая 113 попросила на день рождения, это сегодня в МК пишет, да, себе вставную челюсть новую.
Ну, это прекрасно.
Вот
это прекрасно. Надо сделать ей какую-нибудь титановую. На оборонке. Рогозин пусть пришлет. Конечно. Слушай, я хотел сказать про безумство. Вообще всеобщее безумство. Когда пьяный финн вчера уронил себя в речку, значит, там у вас в Петербурге ужрался.
Как вы уже?
Я сейчас тебе скажу. Пьяный финн сломал позвоночник после прыжка в замерзшую фонтанку. Увидев фонтанку, он испытал... Фонтанка – это речка, правда? Правильно я рассуждаю?
Правильно.
Да.
Да. Питала фонтан летнего сада, поэтому так и стала называться. Вообще,
ну,
была
вот
рекой изначально.
Вначале она была рекой, потом она узнала, что она фонтанка. Значит, Финн, увидев фонтанку, испытал непреодолимое желание прыгнуть. Воспарить как-то, да, пробить лед. Закрытая черепно-мозговая травма. То есть он падал головой вниз, получил компрессионный перелом позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму. Из этого следует, что финны действительно наши братья. Может быть, даже в большей степени, чем украинцы. Ну, скажи, пожалуйста.
Да, боже мой, ну, господи.
Ну, финны наши, ну, конечно, послушай меня. Ну, послушай меня, ну, украинец хитер, украинец пронырлив, украинец приспособленец.
Если на украинца нет грузина, который приедет, и
украинец, конечно, в итоге приспособленец, а финн, вот наш настоящий брат, финн наш брат.
Кретин, взял туши своей, завалился туда. Хорошо, не
уходил. Вообще не брат. Ты вчера читала про омского человека из Омска. Омск, ОМСК.
Я знаю, что в Москве собираются Омскую улицу сделать.
Да, ты знаешь, какой Омск? Омск.
Ну, я слышал, конечно.
Вот это,
и
значит,
что там
прекрасное место. Там один пьяный господин привязал санки с другим пьяным господином.
Почему?
к бамперу автомобиля.
Да, очень вот. Правильное действие, я бы тоже так сделала.
Самки привязал к бамперу автомобиля и повез его на хорошей скорости кататься по дорогам. По дорогам. Но это были не центральные дороги. Ну, конечно. Значит, вот и какие-то...
достаточно
не площадь Ленина, нет, не площадь
веревочка.
Ленина, не площадь революции, ничего такого. Вот. А значит, и в какой-то момент веревочка оказалась слишком длинной. Потому что когда этот первый пьяный, который ехал впереди на машине, его маленечко, он уходил в поворот, то этого пьяного, которого сзади тащили на санках, да. его занесло.
Так, это прямо же самое веселое.
Прямо в лоб, идущей навстречу машине, которая его смяла, проехала, убила, если убила начисто, мгновенно, и так далее. То, что, ну, пьяный
Сколько
фин...
Сколько было лет мужчинам? Мне просто интересно.
Я тебе скажу. Значит, по-моему, 26 и 21. Ну, то есть они были...
Убила самом... того, которому 21, я подозреваю.
Конечно.
Нет,
26 был пьяный за рулем, а помоложе был пьяный на санках. Ну, они были лихие, такие же, как Финн. Это же прекрасно. Слушай, давайте, ладно, хорошо, давайте поговорим об актуальности, потому что мы не можем все время говорить о лихости. Давайте поговорим о том, что в Москве 8 баллов. Это абсолютно серьезное обстоятельство.
А потому что тоже мы не знаем, почему. Снега столько, что хочется саночки.
А мы не знаем, почему. А почему 8 баллов? Я сегодня ехал на работу, на круиз-контроле. Я решил, я решил не тратить больше силы. Мне показалось, что я действительно действую неправильно. Я еще без 10-6 уже никуда-то несусь и действую оголтело и устаю, по-настоящему устаю. Еще не придя на работу.
Да.
Теперь у меня новая практика.
Пора заканчивать с этим.
Да, теперь у меня новая практика. Я езжу на круиз-контроле. Я выставляю... У меня есть подозрение, что на Новой Риге выставили камеры. Может быть. Может, нет. Но или муляжи, или что-то есть.
Угу.
Значит, и я ставлю на круиз-контроле ровно 128 км в час. И пру по этой снежной целине. И мне очень нравится. То есть я вообще в этот момент, значит, там не веду машину. Она сама куда-то едет, и все. Ну, примерно. Она знает дорогу.
Угу.
128. Я почему думаю, если 110 разрешена, то за 130 штрафуют. Я ставлю 128. Мне кажется, что очень интеллигентно. А? Слушайте, все, я больше не гоняю по дорогам. Вот больше прям вот вы не увидите меня на большой скорости. 7373948. Я хотел узнать, что происходит. Почему 8 градусов? Почему 8 баллов Москва? Вы где едете? Алло, здравствуйте. Где вы едете?
Здравствуйте. Я на Каширку сейчас пытаюсь выехать.
Да.
Почему пробки такие большие? Ну, во-первых, потому что дороги не чищены. И считайте по минус каждой полосе на каждой дороге, потому что они все завалены снегом, который чистит.
Знаете, мне кажется, сознательные люди должны, те, у кого внедорожники, пойти по крайней левой, крайней правой. А ребята, у которых передний привод, по серединочке. И нормально было бы.
Но про эти внедорожники, они, вы же знаете сами, как они лежащих полицейских проезжают. Зато как они по обычным летом гоняют.
Да. Вот сейчас бы им взять и показать стать. Сказать, ребята, левая полоса нечищенная, правая нечищенная. Мы как мужественные люди, пойдем там, да. Скажи.
Вот тут появился Apple, Samsung и Sony заподозрили в использовании детского труда.
Да ладно, плевать. Все понятно. Да плевать, господи, поймем. Детские пальчики, что они там делают? Детские
вот
пальчики.
Я совершенно не знаю, играют.
Микросхема. Давай вернемся к Москве. Подожди, Москва. Москва, 8 баллов, ребят. Ну, то есть, город не едет. Нет, не едет. Да, здравствуйте.
Сергей, Настя, доброе утро, Фрок.
Да, здрасте.
С Крым от Серпухова до Чехова в сторону Москвы просто лыжня. В одну сторону.
Ну, а что, именно лед или утоптанный снег белый вот этот?
Ну, натоптали, но поскольку полос-то три, вообще-то да. суммарно, потому что произошла реконструкция дороги, а лыжня-то одна.
Посередке осталось.
Вот так вот. Вот сейчас идет свинья от Подольска до Москвы, так сказать, в сторону Москвы, да? Ну, вот трафик 10.
Ну хорошо, а можно пойти, вот, допустим, если бы мы с вами были на Toyota Land Cruiser 200, можно идти левым или правым рядом?
Есть вообще вероятность, что все равно снесет, потому что снег чрезвычайно глубокий. Утром я сегодня выходил из дома, сантиметров 15-20 за ночь нападало.
Ну, я не знаю, где вы живете, вот в этом своем Подольске. Я живу, и серьезно
я-то живу под Серпуховым, там, в том районе.
Ну, значит, у вас падал. Вот у нас-то нет. У нас, ну,
а я не знаю. А у нас я вот вышел, и вот сантиметров 15-20.
15-20. Ого, ого. Да, значит, у них серьезнее. Все, на Новой Риге не было такого. Ну, у нас заметено. Ну, я как-то ехал, я не видел, что машина по полколеса проваливалась. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да, здравствуйте.
Пятницкое шоссе. Ужасно. А почему едут с такой скоростью, я не понимаю.
То есть могли бы быстрее?
Ну, не знаю, да, мне кажется, это...
А знаете почему?
Ехать 60, ну, 15 можно.
Ну, знаете почему? Потому что один, допустим, тормозит с перепугу. Или курица какая. Тормозит один.
Ну да, вот да, мне кажется, если вот будет ехать 100 машин,
да,
и первый коснется педали тормоза, даже не тормозя,
да, то 50-й остановится. Нет, 50-й остановится, а 100-й простоит 10 минут. Вот,
да.
Понимаешь, это накапливается. Ну, удели мне внимание.
Все-таки
ну,
лучше ехать медленно, чем быстро.
Удели мне внимание. Что ты читаешь?
Правда.
Йод из-за снега. Йод. Что с йодом? Читаю.
Отменили десятки
метель
рейсов.
Метель будет 2 дня. Отменили десятки рейсов. Но мы-то уже прилетели.
Под Москвой произошло крупное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Это под Москвой. Видимо, еще ночью.
Значит, на лыжах пойдем в эту зиму. В прошлую зиму у меня лыжи в гараже простояли.
Товарищи, ну метро... Метро и метро? Пешком, не надо бояться ходить
и
пешком.
И лыжи.
И санки.
У меня в прошлом году лыжи отстояли просто тупо в гараже.
А в этот раз ведь опять стоят.
Почему стоят? Ну, сейчас мы до субботы. Дождемся субботы. И обновим лыжню, конечно, с хорягами. Вот так вот, смеясь паром таким, знаешь, красивым паром, смеясь в лица румяным женщинам. Я буду, конечно, В эту же субботу. Значит, подожди. Мы сейчас говорим о городе. Город ну, не да. едет. 8 баллов. Да, я перезагружу, он может уже 9. Может не ехать тогда? Может остаться уже дома и успокоиться?
Ну, ехать на транспорте, на общественном. Вот и все.
Да нет же машину негде бросить. Теперь даже вообще нет обочины. Ни платной, ни бесплатной, никакой. Понятно?
Дома надо оставить. И пешком идти на маршрутку, от маршрутки до метро. Ну, как обычно, мы всегда делали раньше, когда-то, когда были маленькие.
Ты понимаешь, что еще права будут теперь отнимать за то, что ты должна кому-то что-то. Права будут отнимать.
Я знаю.
А ты знаешь, к чему? Я сегодня прочитал на ленте. Значит, к чему приводит этот опыт? Уже этот опыт исследован в Соединенных Штатах, и уже есть социологические исследования. Есть штаты, 4 штата американских, которые отбирают права водительские за неуплату, долги. За долги. Разного рода долги, да, абсолютно верно.
К чему это приводит?
Значит, это приводит к тому, что они бедные и не могут платить долги. Но когда у них отнимают права, они радикально беднеют еще сильнее. То есть они обрушиваются в бедность. Угу. И тогда уже никогда не могут платить долги. То есть, условно говоря, если ты не можешь платить долги, и у тебя отнимают машину, то теперь ну, понятно... Нет, а дальше понятно, что ты уже точно никогда не будешь платить никаких долгов.
Отобрать удочку, да?
Конечно. И наши додумались до того, что это самое правильное решение, которое нужно перенять у Америки. А именно, если ты не платишь долги, отбирать у тебя права. Таким образом, обрушивая тебя в окончательную бедность.
Еще один повод не ехать на машине.
Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Да, добрый день. Я вот хотела по поводу движения в Москве сказать.
Скажите, пожалуйста, да.
Алло?
Да-да. Киевка
да,
стоит от Апрелевки, вот пишут.
Вот по поводу... Ехал, на самом деле, от Нагатинской поймы, да, вот до Баррикадной.
Да.
В принципе, за 40 минут реально доехать, несмотря на то, что у меня передний приводной седан. И по поводу того крутаков, которые могут или не могут ехать по сугробу. Вчера выезжала из сугроба. Очевидно, что у меня маленький седан, который из сугроба вылезает плохо. Товарищ на крузаке подошел и сказал, ты что, не видишь? Здесь же сугроб. То есть не будут они ездить по сугробам, будут они нас...
Мне кажется, нужно какое-то внутреннее благородство. Вот серьезно. Ну, вот у тебя машина, как бы король, ты король, да, в этой ситуации. У тебя либо большие колеса, ты на Таха, либо.
О том речь. То есть я думала, что это очевидно, что моя маленькая жужелица не может вылезти из этого сугроба. Да, и еще мне подходить и говорить, что вот я такая нехорошая, я езжу на маленькой машинке.
Ну, я не могу. Ну да, это смешно. Спасибо.
По городу, в принципе, можно. Аккуратно, но можно.
Спасибо.
Знаете, сколько бензин в Штатах сейчас стоит?
Сколько?
За литр. Меньше 8 рублей.
Да ладно, врать.
Ну вот пишет газета РУ, цена литра бензина упала ниже 8 рублей в США.
Цена литра бензина в Соединенных Штатах Америки упала ниже 8 рублей русских, да? То есть
ну да, перевели.
Перевели. Ну это же неправильно. Ну подождите, ну подождите. В городе Хафтон-таун, в штате Мичиган. Это в одном городе. В одном городе. А так вся Америка стонет. Вся Америка стонет, плачет, рыдает. На самом деле. А в одном городе, в одном единственном городе, Хафтон-таун, в штате Мичиган, стоимость одного литра бензина опустилась ниже 10 центов, что составляет 7,8 рублей по курсу ЦБ, передает канал ABC. Стоимость галлона бензина упала до отметки в 47 центов, достигнув самой низкой стоимости за 10 лет. Но это почему? Потому что нефть дешевеет. И, естественно, бензин тоже падает вместе с нефтью.
А у нас
что...
нет? Или да?
У нас все всегда наоборот.
Я не заметила,
у нас все всегда
дешевело.
Наоборот. У нас, если нефть дешевеет, то бензин дорожает. Это потому, что богатые миллиардеры должны все равно получить свои миллиарды. Понимаешь?
10 лет читала... назад полный бак стоил 500 рублей у меня на моем гольфе.
10 лет назад.
500-600 рублей.
Вот. 15 лет назад, 16 лет назад я давал своим охранникам 500 рублей, чтобы они заправили почти полностью Land Cruiser 100. 500 рублей я давал. Они говорили, да, и, кстати, бензин, там, бензин кончается. Бензиновая была, 4,7. Двигатель был 4,7 бензин у меня. Значит, бензин заканчивается. И я такой 500 рублей выношу, говорю, залейтесь.
Барин.
Ну, типа 2/3. Да, на 500 рублей типа 2/3 бака было. Вот это же 15 лет назад у Land Cruiser 100. Ну да, значит, смотрите, в Штатах уже есть цены, они разнятся в Штатах. В Штатах уже есть цены 7,8 рубля за литр бензина в связи с падением цен на нефть.
Подъем в движении.
Напоминаю, значит, движение у нас 8 баллов, город адский, хотя нам слушательница сказала, что ехать можно потихонечку. На самом деле, на подъезду к городу абсолютно ужасно, и чем ближе вы к центру, тем, пожалуй, лучше, потому что в центре... Но еще огромное число аварий я вижу в Яндексе 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранёдров Сережа.
Девять часов пять минут, вторник, 19 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, Аношка, ведущая этой программы.
Сергей Доренко, доброе утро всем.
Так, вот пишет. Значит, нам радиолюбитель. Здравствуйте, Александра, Настя. Нет, а это не то, про Саакашвили. Потом чуть-чуть. А, цена 0,1, 10 центов за литр. Обыкновенная утка, первоисточник в студию, говорит Дизи. Дизи, а мы читаем по... Мы сослались, вы, наверное, просто прослушали. Мы сослались на газету РУ.
Она ссылается на телеканал ABC.
Но ABC, есть... телеканал ABC. Может быть, этот телеканал кажется вам недостаточно комильфо и вообще такой какой-то канал. Ну, вот в одном городе вот так случилось.
А вообще да. Цена 14, 17, 18 рублей за литр, если в пересчете на рубли, нам тут слушатели пишут, которые в курсе, которые интересовались.
Ну, может быть. Хорошо. Падение нефти. Внимание, нефть стоит 29. Смотрите. В городе есть, главное, хорошая резина. Вот нам из Техаса пишут. В Техасе бензин за литр стоит 30-35 рублей за литр. Только что я посчитал. Это тот бензин, который я свой старый Лансер заправляю.
Это как у нас, тогда нам легче,
значит,
да?
Это так. Но в одном из городов дела обстоят вот так, пишет, говорит ABC и сообщает сейчас газета РУ. В одном из городов, понятно? Так. Только что проехал по Новорижскому тоннелю. Ехать можно, дорога чистая, все в тоннеле, господа, пишет нам 93-й. А вы знаете, 93-й, так в том-то и дело, на подъезде проблема. Вот на Калужке, например, столкнулась маршрутка, 7 пострадавших сейчас, с грузовиком только что, и так далее. Так что проблемы на подъезде к городу очень большие, и много аварий. И потом уже, не знаю, как в тоннеле Новорижском, я рад за свой тоннель, потому что это мой тоннель, но вот на юге города ад, и вообще город 8 баллов. Город не едет. Хотите, я вам расскажу еще смешную вещь про цену?
Очень.
Значит, цена нефти North Dakota Sur, Sur, вот так вот, Sur, Sur, Соур пишется, опустилась ниже нуля. Производителям низкокачественного сорта нефти North Dakota Sur теперь придется доплачивать за то, чтобы у них забрали сырье. Но они остановить производство, вероятно, не могут. Я не знаю, в чем дело. Значит, смотри. Представитель Flint Hills Resources, это в Соединенных Штатах все происходит, значит, отказывается комментировать, однако запросил, готов брать, Flint Hills Resources, готова забирать North Dakota Sur у добывающих компаний, если ей заплатят за нее 50 центов за баррель. Смотри, то есть ты готова брать нефть,
да,
но не платить, а если тебе заплатят?
Я вчера уже осознала.
Ты готова, это, да. Если тебе заплатят, ты готова взять нефть. Значит, он берет дешево, полдоллара за баррель. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Олег, рад вас слышать.
Про бензин говорить.
Да, у вас в Америке?
Ну, в Лос-Анджелесе, опять же, в Калифорнии, в зависимости от того, где в Калифорнии. Калифорния большая. Если это где-то в Ланкастере, на окраине, где пустыня, там, может быть, и меньше $2.
Да.
Но вот в Голливуде, например, он почти $3.
Почти $3. Ну, скажите, все-таки сколько? За галлон. Но сколько? Почти три — это сколько? Почти три — это сколько?
Это почти 4 литра.
Да нет, подождите, я знаю, 3,8. Но скажите мне, сколько? Почти $3. 2,80, 2,85.
2,80, 2,88, в зависимости от того, где находится бензоколонка, какой рентная на это самое бензоколонка.
Я посчитаю дорого. 2,88, я разделю сейчас на 3,8, я получу 75 центов за галлон, значит, я умножу сейчас 79, я умножу на 0,75, я получу 59 рублей за литр, верно?
Да, это так.
59 рублей за литр я получу, то есть дороже, чем в России. Но может быть, что
Но зарплаты больше. Опять же, вы понимаете, в Лос-Анджелесе зарплаты больше, чем, я полагаю, в Москве у некоторых. А, опять же, в зависимости от того, где в Америке. В некоторых маленьких городах действительно может быть и доллар за галлон.
Да.
Вполне.
Да, но послушайте, так получается, пишет русский дятел, что если цена за литр даже одинакова в США и России, то реально американцу это дешевле в 4 раза, потому что доходы существенно отличаются. Американцу
это дешевле.
Это дешевле. Спасибо большое. Значит, давайте сейчас не сравнить, я вам могу сказать одну интересную вещь, которая вам покажется интересной. Вообще на протяжении всей так называемой демократической России в последние 25 лет всегда цены на бензин были, с моей точки зрения, я сейчас говорю о своей точке зрения, продуктом ценового сговора правительства и корпораций. И всегда, и это вам покажется интересным, отправной точкой была стоимость бензина в Соединенных Штатах Америки. Всегда отправной точкой была стоимость бензина и в 90-е годы, и в 2000-е, и в 2010-е. Отправная точка – это стоимость бензина в Соединенных Штатах Америки. Алло, здравствуйте.
Добрый день, капитан Очевидность.
Капитан, прошу вас, да, 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 да. Про нефть мы говорим, про бензин вот сейчас в данный момент. Нам позвонил Олег из Лос-Анджелеса, который разоблачил отчасти дешевизну. Но так или иначе, все равно для них это намного дешевле.
согласен, что для них намного дешевле. Если позволите, я хотел бы прокомментировать вот как раз по поводу этой нефти, за которую еще и приплачивают.
Да, вы, наверное, пропустили мой комментарий о том, что в течение 25 лет, с моей точки зрения, я говорю, что это мое мнение, правительство и корпорации всегда здесь, в России, занимались ценовым сговором. То есть это был сговор. И этот сговор всегда ориентировался на то, чтобы в России цены были как в США. То есть для нас всегда была отправной точкой цена в Соединенных Штатах. Да, прошу вас.
Сергей, ну вы чрезвычайно смелый человек, потому что теперь, вы понимаете, на вас будут подавать в суд не
нет,
только
не
корпорации,
нет,
но и правительство.
Нет, не будут, потому что я сказал свое мнение, о своей оценке. Да, ну, своим, ну, о своей ладно, оценке. Ну, такое у меня, мое мнение.
Если они хотят меня, осуждение.
Безусловно,
такое,
но да? Они могут прийти сюда в студию и разуверить меня, и убедить меня. Да.
Ну, в принципе, да, да. Ну так вот, по поводу этой нефти. Я читал вчера, тоже был очень удивлен этой новостью. И в других источниках я видел, что это они свою нефть пытаются продать. То есть я так думаю, они ее просто закупили, когда она была дороже. А потом, поскольку она высокосернистая, то есть там серы много,
да.
Вот, ее надо отделять. Отделение серы, процесс не бесплатный. Поэтому, поскольку сейчас есть на рынке там нефть примерно по $30 в среднем, да, то, соответственно, видимо, они купили какую-то более качественную нефть дешевле, а ту просто надо где-то хранить, а хранение тоже процесс не бесплатный, ну и так далее. Они пытаются от нее избавиться.
Ну, конечно.
В любом случае, меня... Да?
Да-да, конечно, конечно. Речь идет о том, речь идет о том, что люди хотят... насколько я понял публикацию, они знают конкретно, что у данного продавца затаривание нефти, и они говорят, за 50 центов мы у вас возьмем. То есть продавец должен приплатить за нефть, за трубопроводы, за извлечение серы и так далее. Да? Да.
Ну, в любом случае, вот с нынешними ценами на нефть, меня, как дилетанта, вот что смущает. Смотрите,
да.
Цены на нефть падают, при этом добычу, насколько я слышу, все наращивают. Россия
абсолютно
наращивает, Иран выходит на рынок со своей нефтью,
да.
Значит, Саудия тоже не хочет сдавать позиции,
конечно,
и так далее.
Конечно.
Сокращают добычу только вот те, ну, допустим, сланцевые некоторые компании, да? Вот, меня вот интересует, вот это вот сверхдешевое, огромное море нефти, куда же оно девается?
Да.
Ведь если мы, например, на рынок все больше и больше поставляем, я не знаю там чего, ну, например, радиопрограмм, да?
Да.
Когда-нибудь у нас закончатся слушатели. Вот, или если мы, допустим, продаем подсолнечное масло, то когда-нибудь у нас закончатся рты, которые могут его потреблять.
Да.
Куда девается вся эта нефть? Мне кажется, что здесь все-таки может быть не очень-то рыночная ситуация, а все-таки какой-то ценовой сговор. И возможно, что как быстро она сейчас падает, так же быстро потом может начать расти.
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что люди взялись, закусили у дела серьезно, и люди взялись давить до $6 за баррель. Вот,
хорошо,
да,
хорошо.
Да, да. До 6,
допустим, мы доходим до $6 за баррель, и у нас...
Нет, не все доходят, не все доходят до $6 за баррель.
Нет, живыми дойдут, конечно, не все.
Сильно не все.
Кто-то помрет по дороге.
Да, конечно.
Да, но... Ну вот смотрите, вот мы дошли до какого-то минимума, да?
Да.
Значит, допустим, пусть это будет $6. Значит, пусть тогда себестоимость на скважине, то есть себестоимость добычи, будет $5.
Да.
Вот, тогда у нас вот в идеальном случае останется там одна, две, ну несколько скважин, какое-то конечное число скважин, и, скорее всего, в одном месте на планете Земля.
Да.
Вы же понимаете, что при такой ситуации... любая авария, там, подстроенная или случайная, приведет к тому, что единственное место добычи нефти перестанет давать эту нефть.
Капитан, мы с вами знаем, как мудрые люди, что всякая вещь, дойдя до предела, обратится к собственной противоположности.
Вот о чем я и говорю.
Ну все, и все, вот и все понятно. Что,
как они резко падали, так резко могут начать расти эти цены.
Да, спасибо. На Луганской улице расти. И это будет резкий рост, действительно. То есть будет так, $7, например, нефть стоит, и резко возрастет до 15, что не оживит многих игроков. Нет, не оживит. Я, у меня здесь пример, Настя, такой дайверский. Представим себе, что мы находимся, наоборот, ресурс вычерпываем. Не поставляем на рынок, а вычерпываем. Например, дышим из баллона, все из одного. Понимаешь? Или там дышим в какой-то там потерпевшей аварию подводной лодки, да?
Да.
И вот что сейчас делают участники рынка? Они говорят, а давайте дышать сильнее. сильнее дышать, как можно сильнее бегать, прыгать, приседать, петь песни, как можно быстрее расходовать кислород. Понимаешь, да? Как можно быстрее расходовать кислород. Смысл? А кто-то из нас быстрее умрет, а остальные, значит, так далее. Ну, понимаешь, в чем дело? Это действительно...
Не, ну еще есть это, кто-то думает, что чем быстрее ты будешь бегать и прыгать, тем быстрее тебя поднимут наверх. Тем быстрее ты поднимешься наверх.
Не знаю. Это сейчас политика по нефти, саудовская политика, и иранская политика, заключается, и русская политика, и венесуэльская, заключается в том, что надо добывать как можно быстрее. Можно, да, как можно быстрее, как можно больше, как можно меньше оставлять кислорода, то есть скорее его весь выдержать и на этом покончить со всеми нами, и все. И это будет очень классно, мы, взявшись за руки, все умрем. Значит, слушайте, про Америку мне несколько, по крайней мере, поправок пришло. Секундочку. Значит, у меня несколько поправок. У меня из Денвера написал, вот, Эмма пишет из Колорадо, Денвер. Эмма, спасибо большое. $1.8 за галлон в Колорадо. Значит, и из других регионов Соединенных Штатов пишут люди, говоря, что у них по $2 всюду галлон. Но давайте возьмем Эммин случай тоже. $1.8 в Колорадо, значит, разделить на 3.8 этот галлон, получаем за цент, простите, за литр 0.47. Теперь мы с вами 77 умножаем на 0,47, соответственно, и мы получаем 36 рублей за литр бензина в Колорадо. 36 рублей. Это очень знакомая нам цифра. Очень знакомая нам цифра. 36, 38 и все это, вот это нам знакомые цифры. Поэтому я продолжаю говорить о том, что у меня есть наблюдение, что русское правительство, согласовывая цены на нефть с корпорациями, настаивает на американской цене. И мы сейчас живем по американской цене уже 25 лет мы уже живем по американской цене на нефть. Давайте от нефти чуть-чуть отойдем. Я предлагаю. Значит, в Москве 8 баллов, адский кошмар. Бензин у нас стоит, как в Америке, уже 25 лет, и никак это не меняется, потому что это ценовой сговор. Вне зависимости от того, падает нефть или она растет, тем не менее, держит цены примерно как в Америке. Такова некая договоренность, какая-то такая сакральная, не знаю, как это, точка согласия, что вот у нас должен бензин стоить, как в Америке. Ну и хорошо. Слушай, значит, давайте, да хотите поговорить о чем-то таком, приближаясь все-таки, мир Катара здесь у нас, давайте поговорим о Ближнем Востоке, а?
Ну, давайте.
Я вчерашнюю новость хотел рассказать. Мне кажется, о благочестии. Чуть-чуть начать с благочестия. В деревне Худжра Шах-Муким.
Да.
Это деревня. Это деревня, где, ты знаешь, в большей степени кристаллизована мораль, нравственность, чем в городах, где люди подвержены порокам. 15-летний Мухаммед Анвар принес имаму на тарелке собственную отрубленную руку. Он отрубил себе руку. Соседи и родители очень хвалят, назвали поступок мальчика истинным проявлением любви к Богу. Дело в том, что во время молитвы или что-то было место какое-то. Какое-то место было во время отправления какого-то их ритуала. У них есть какие-то ритуалы, да. И там, значит. Вот. Имам спросил, скажите, а кто перестал молиться? А мальчик, ему 15 лет, он не расслышал, что спрашивает имам, он, может быть, задумался. И он поднял руку правую, что я, мол, перестал молиться. А собравшиеся набросились на него, объявив его врагом пророка, что он перестал молиться. Но он сказал, что я по ошибке поднял руку, я честно не расслышал вопрос, простите.
Да.
Но его никто не простил. Сказали, что все-таки он пагубно встал на плохой путь.
Нахамил всем.
Пророку,
таким образом.
Нахамил пророку.
Да.
Значит, для того, чтобы восстановить ощущение благочестия, доказать свое благочестие, мальчик пошел домой, отрубил себе руку и на блюде, на красивом блюде принес отрубленную руку священнику. И вот, а теперь его благочестие полностью восстановлено. И
его больше не ругают.
Его больше никто не ругает, больше наоборот. Наоборот, люди стали приветствовать мальчика на улице, передает Sydney Morning Herald.
А где это у нас
это
еще?
В Пакистане. В Пакистане.
Sydney передает Пакистане. В Пакистане. Историю.
Пакистан. Это рядом с нами, Пакистан. Это рядом
мы
с нами.
Мы
граничим. Мы не совсем.
Нет,
граничим.
Не совсем. Через, через наших
соседей. Там небольшой,
соседей,
если ты знаешь, что с Пакистаном у нас границы, в общем, нет. Ну, там чуть-чуть, да? Я
сейчас
правильно
скажу,
понимаю географию?
Да.
Может быть, или нет. Может быть, я уже и забыл. Может быть, за это время что-нибудь передвинулось.
Нет.
Туркмения граничит, нет, Туркмения граничит с Ираном и Афганистаном. Я тебе могу довериться. Я про Туркмению хорошо знаю. А про Пакистан я знаю, что вроде бы мы с ним не граничили раньше, но сейчас, может, и граничим. Не знаю, завоевания наши на самом деле столь стремительны и столь велики, что, может быть, мы стали граничить. Слушай, эмир Катара, да плевать уже на этот Пакистан.
Да мне уже
он отрезал руку.
Стыдно,
он благочестивый мальчик. Благочестивый мальчик.
Скажи, пожалуйста, а когда русские...
Он будет жалеть об этом когда-нибудь? Никогда не будет он жалеть об этом. Как можно жалеть о благочестии? Скажи, пожалуйста, а будет у русских православных вот такое благочестие?
Нет, я думаю, никогда.
Мне кажется,
не наступит,
что
нет.
Нужно все равно стараться, чтобы было. Нет?
Можно стараться, но не наступит.
Чтобы было. Нет, мы впялились все в Пакистан, который самым подозрительным образом подходит почти к Душанбе, но нет, все-таки ему не удается. Он подходит почти к Душанбе, но ему не удается, нет. Его запирает здесь Афганистан и Индия каким-то нелепым культяпистым куском. Хорошо, а то бы мы могли бы в Таджикистане границу. Мы могли бы в Таджикистане.
Кстати, я говорил, что Карачи на берегу Аравийского моря практически.
Ты не знала,
находится.
Да?
Не то, чтобы я не знала, я об этом не думала. Сейчас я думаю, а вдруг там хороший курорт.
Я как-то садился в Карачи.
И как вам
самолет дозаправляли. Почему? Неожиданно. Мы летели, я сейчас забыл, куда, и мы сели в Карачи.
Это было красиво.
Это было непредвиденно. Это была экстренная посадка.
Ну, значит, тогда это не считается.
Это считается, потому что нас вывели туда к этим маджахедам. Значит, мы там бродили среди них. Они сверкали на нас глазами неприязненно.
Ну, это же было здорово. Вы бы еще раз хотели там сесть?
Как тебе сказать? Я думаю, каждый из этих маджахедов... Единственное, что я подумал... Тогда еще мальчиком я помню это. Единственное, что я подумал, что каждый из этих маджахедов мог бы работать фитнес-тренером. Они были в прекрасной форме, и ни у одного из них не торчал живот.
А потому что они тоже были мальчиками. Они вам показались взрослыми дяденьками просто потому, что у них были бороды. На самом деле, они были ваши ровесники. Вы могли бы с ними сыграть в футбол, если бы захотели. Но вы не захотели и улетели.
Слушай, Меркатора. Меркатора приехал к нам дружить, как ты знаешь, очень хорошо, в преддверии очередного женевского.
Он такой в советском костюме. Я вот, кстати, свои миры мир.
Хорошо, мне нужно. Вчера был прекрасный Гейдар Джималь. И еще потом приехал, простите, я забыл ваше имя, господин. Приехал очень умный, который все время говорил Катар. И я все время думал, что это врача позвали в студию. У нас был вчера Гейдар Джамаль и какой-то отоларинголог, который все время говорил Катар верхних дыхательных путей все время. То есть он ошибался с ударением, отчего я понял, что он востоковед. Ну, естественно. У нас был востоковед вчера, который не знал, как называется Катар. Ну, это не... среди востоковедов, я думаю, это очень принято. Ну, так вот. Значит, слушай меня. Они очень мудро рассуждали, а я их слушал.
Да.
Я вот думаю, зачем он приезжал? Эмир Катара, который финансирует исламское государство, запрещенное на территории Российской Федерации. А?
Сейчас мы его найдем.
Какая-то жесть. Зачем тебе? Да, наплюй. Ты увлеклась картой? Это какая-то секта. Закрой карту. Закрой.
Я люблю географию.
Ты любишь открывать 50 вкладок. Все, прекрати.
Да.
Значит, не надо. Слушай меня. Значит, давай. Эмир Катара приехал. Для чего? Для чего? Что за шахермахер? В чем размен? Что мы там будем делать?
Я хочу сказать, что обычно после встречи президента с кем-то в российской газете бывает статья по итогам. Ну, там протокольные
всякие
выражения. В этот раз нет.
Протокольного подписания для прессы не было. Значит, вообще ничего не было. Прессу удаляли. Как будто по просьбе катарской стороны. Понимаешь?
Да, да, сегодня да. Есть, пожалуйста, что угодно про цены на продукты, там турецкие.
Я думаю, мне кажется, что да. Катарский эмир, поскольку он держит вожжи там часть сирийских группировок антиправительственных, поддержанные, в том числе поддержанные Катаром, и финансируются, вооружаются, да? Катарский эмир для нас важен чем? Чтобы они не начали поставлять ПЗРК, если начнут поставлять ПЗРК своим аглоедам. Своим идиотом. значит, то те будут стрелять по нашему Су-24, Су-25.
Так о чем они говорили? Они просили нас прекратить участвовать
в Сирии? Я не знаю. Они не могут нас просить не прекратить. Могут. Они а нас могут, а могут предложить какие-то, они могут предложить какие-то параметры. Они
а
могут
мы
предложить.
Пойдем?
Ну, например, для нас важно, чтобы они ПЗРК не поставляли. Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте.
Да, Владимир, зачем приезжал мир?
Речь идет о формировании альянса и степени участия и сближения России и Ирана.
Вот так.
Да.
Ну, а Катар как?
А Катар так, что он против Ирана очень сильно. Он вместе с Саудовской Аравией.
Да.
И у него бюджет, несмотря на то, что он заливный, у него нефти не так много, у него основной газ, огромные запасы газа.
Да.
И... Ведь одна из причин, собственно говоря, почему Россия и почему Башар Асад так дружит с Россией, почему Россия так поддерживает, это известная, в общем, история, хотя она не считается достаточно такой, как бы сказать, ну, конспирологической. Катарский газ в Европу через территорию Сирии. Асад сказал, что этой трубы пока его власти не будет, потому что иначе Газпрому смерть. На этом как бы и сговорились.
Uh-huh.
Вот. Так вот, я, конечно, не знаю, о чем шла там речь, но на самом деле... Сегодня, кстати, в Москве, насколько мне известно, министр нефти Пакистана.
Тоже интересно.
Да, тоже то есть интересно. Там движение очень интенсивное, и Катар на самом деле... это визит отложенный с октября месяца.
Uh-huh.
Он запланирован-то еще тогда, наконец-то состоялся, по информации, которая у меня есть, это была инициатива российской стороны, но она была инспирирована в том числе и саудитами, потому что в данном случае он не сколько выступает от себя, сколько выступает посланником Саудовской Аравии, который возглавляет большую новую коалицию.
Спасибо большое, Владимир. Спасибо, спасибо. Хорошо, слушайте, два отечественных, еще продолжаем тему вот этого Ирана, сближения всего-всего-всего. Два отечественных предприятия, прошедшие в 2015 году сертификацию на соответствие стандарту «Халяль» в Международном центре стандартизации, Международном центре и сертификации «Халяль», после завершения финальной стадии оценки системы ветеринарного контроля, получат право поставлять мясную продукцию в Иран. Но это же праздник большой. Понимаешь, в чем дело? Мы
да.
будем на халяльном мясе выживать в следующие несколько веков, может быть. Мы, ну, мы, наши
они,
потомки.
Они на наш...
наоборот, наши потомки. Нам же нужна валюта. Понимаешь? После завершения финальной стадии оценки системы ветеринарного контроля «Халяль», брянский бройлер и брянская мясная компания имени полураспада, там Чернобыльская атомная станция рядом, получат право поставлять на иранский рынок говядину, мясо птицы и субпродукты. Говорится в информации, выдержки из которой приводят РИА Новости.
Ну,
слава богу. Скажи, а ты покупаешь халяль, интересно?
Да, иногда, если мне подходит то, что там упаковано, то да. Я не обращаю внимания, мне не имеет значения все эти маркировки, я потому что абсолютно не верю. Я думаю, это маркетинговые ходы.
А я выкладываю. Если я встречаю маркировку «Халяль», я выкладываю...
Почему?
Ну, потому что я думаю, что там какое-то колдовство, и мне это не нравится.
Да?
Да, я не хочу в колдовстве участвовать.
Надо меньше об этом
говорить. А? Я боюсь колдовства, я боюсь там какая-то мистика, какие-то там привлечения. Да, да. Ну, я умоляю. Можно просто пожрать без этого самого, без танцев
без
с бубном.
Без порошков.
Без бубна можно просто пожрать? Если я вижу надпись «Халяль» или «Кошер», я выкладываю продукцию немедленно назад.
Игорь, господи, помилуй.
Я не хочу, участвовать, я не хочу участвовать в колдовстве. Новости.
Обзор прессы.
Богатство Земли находится в руках у 1% населения. На Земле живут всего 62 человека, задается вопросом российская газета. Ну, это по следам вчерашней публикации. Одна компания в Америке подсчитала, что вот Oxfam она называется, кстати, что вот 1% населения владеет 99% ценностей на Земле. Ну, тут, конечно, большой вопрос, что считать ценностью. Ну, вот такая вот несправедливость с точки зрения, мне кажется, социалистического человека. Почему, совершая не очень дорогие покупки, наши граждане обязаны предъявлять паспорт. Оказывается, граждане, которые захотят купить ювелирные украшения на сумму более 40 тысяч рублей наличными, им придется проходить идентификацию, предоставлять паспорт. И такое же требование будет действовать в случае, если покупка прошла безналичным путем. В общем, смотрите в российской газете, эти новые правила похожи на то, как деньги мы теперь меняем. Минстрой предлагает возводить новостройки из бревен. И российская газета приводит в пример Австрию, Норвегию, где это практикуется. Вполне современное жилье, никакие там тебе не бараки, а все, в общем, очень хорошо и красиво. И даже есть какие-то регламенты, используется дерево при строительстве очень активно. Это намного дешевле, чем другие материалы, как будто бы. Первая женщина-редактор Оксфорда Луиза Ричардсон впервые за 800 лет хочет открыть двери университета для широких масс и искоренить в нем устаревшие английские традиции. Далее цитата из нее. «Университет – это не рынок, тут другие принципы». Это сегодняшнее интервью в «Ведомостях» с ней. «Ведомости» же рассказывают о том, что продажи квартир на вторичном рынке Москвы в прошлом году рухнули на 30%. Дальше будет еще хуже, считают участники рынка. «Россия сокращает внешние связи». Это тоже «Ведомости». «Российская экономика замыкается в себе», следует из платежного баланса. В 2015 году ударное погашение долгов сопровождалось продажей зарубежных активов и сокращением торговли. 9.38 – это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Спасибо, ребят, кто мне сыпет ссылки. Спасибо. Значит, вот Вадя 420 в Твиттере только что. В Америке цена на бензин упала до 78 центов за галлон. Но это в некоторых городах, в некоторых, понимаете, на некоторых заправках. Вот я вижу сейчас фотографию заправки B&B. B&B Market. А, нет, B&B Market, это, не знаю, думаю, что Market B&B, а заправка, может быть, No Name. 78,9 цента за 3,8 литра. 3,8 литра – это галлон. Таким образом, цена бензина примерно 18 рублей, 20 рублей за литр.
В Лианозово поезд сбил женщину.
Не везде. Поезд сбил женщину, что гнался за женщиной? Нет, она перебегала.
Полиция, МЧС, все тут уже.
Она перебегала перед поездом, так ведь?
Вероятно.
Ну, так, ну, так. Ну, конечно. Ну, хорошо. Значит, смотрите. Что там, «Оскар», что ли, идет? Я не понимаю.
О, слушайте, с «Оскаром» там такая история. Там возмутились чернокожие актеры, посмотрели на галерею, значит, претендентов, сказали, посмотрите, ни одного этого негра нету. Они говорят... Да, точно. Посмотрели, действительно, все белые. Теперь они будут пересматривать с точки зрения вот социального. Это все на фоне Трампа галопирующего, я так понимаю, да, там. Да. То есть это все обостряется, вся эта тема. И поэтому сейчас Американская киноакадемия предпримет шаги для того, чтобы изменить состав участников и внести разнообразие.
Ну, что они хотели? У меня складывается впечатление, что политкорректность продолжается, и нельзя сказать, что черных ущемляют в Америке. Нет.
Ну, как вам сказать, я а в голове это все равно ущемляют.
Я смотрю фильмы, я смотрю сериалы. Я точно понимаю, что черные искусственно вставляются таким образом, чтобы создать некие паттерны, поведенческие паттерны. Черные искусственно вставляются.
Не происходит, это естественно,
черный ослепление. Черный физик, черный мыслитель.
А черный президент Соединенных Штатов или мира.
Там. Нет, ну, неважно. Ученый черный, который мудрец черный, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, вот в омерзительной восьмерке черный майор американской армии, бывший майор американской армии, у Тарантино выходит. Ребят, ну о чем мы говорим? Черных...
А выбирают, много. Сидят в жюри. Одни белые в «Оскаре», на «Оскаре».
Хорошо. Ну вот так, если туда посадить черных, ты пойми, то они черным не дадут «Оскар». Белые-то дают черным «Оскар» из-за чувства вины. Белые же начали всю эту историю. Это же история не от черных идет. Она идет от белых, от чувства вины, которое белые культивируют в себе непрерывно. Культивируя же в себе чувство вины, белые постоянно возвышают черных. Поэтому черные должны быть заинтересованы в том, чтобы всюду сидели белые.
Про азиатов вообще ни слова.
Ну что значит азиат? Азиаты и так без мыла в этот самый...
Их нет нигде.
А?
Смотрите, нет ни одного азиатского лица вообще нигде.
С другой стороны, Бронечка ездил в эту самую Силиконовую долину.
Так.
И он говорит, он мне говорит, что его таскали там по всяким офисам и так далее, и так далее. Значит, он мне говорит, что наоборот, все лица азиатские. Ну, там, говорит, ну, может, одна четверть, только не азиаты. Все остальные азиаты. Но, во всяком случае, люди, принимающие решения, все азиаты. Понятно? Хорошо, вернемся к азиатам. Вернее, поменяем тему. Да, подождите. Слушайте, а Тому должен позвонить. Тому, позвоните. Вы что-то хотели сказать про халяль. Тому не звонит, нет. Он, знаешь, у Тома день рождения. Я на самом деле надеялся.
Сколько его ему?
Ему, может быть, 23. 23, может быть. Тома Торквемада, который звонит нам из Берна. Может быть, 23. Ему, у него день рождения, потому что я увидел это сегодня в Фейсбуке. Мне вываливается время от времени, у кого из друзей день рождения. Я хотел, да, Тома. Тома, вы знаете, я никогда не поздравляю никого с днем рождения, но у вас, поскольку два дня рождения на неделе, три дня назад мне Facebook написал и сегодня.
Ну, это да, это нормально, вы же понимаете.
Да, так вот я хотел, да, ну что вы скажете про халяль?
Ну, в общем, это большое спасение здесь. Ну, во-первых, вы, мне кажется, зря немножечко смешиваете с кошерным, то есть... Действительно, как вот вы говорите, если я вижу кошерный продукт, я, конечно, не прикоснусь. Но люди пропадают, откормятся, неохота лишний раз. Вот, а вот халяль...
Я вообще не прикасаюсь ни к чему, где участвует колдовство. Вообще ни к чему, все.
И понимаете, если это черное колдовство, то ничего.
Никакое.
Когда это белое
никакое
колдовство, черное оно колдовство понижает цену Тома продукта существенно, очень.
Я вас например поздравляю категорически с вашим вторым на этой неделе днем рождения. Вам 23? Вам 23?
Ну, приблизительно так, да, я думаю.
Я сказал Аннушке, она спросила, сколько вам лет, я говорю, примерно 23. Ну, так. Ну, по максимализму, я сужу по максимализму. Все, погнали дальше. Хорошо, значит, давайте говорить о Венедиктове. Хотите про Венедиктова?
Ну, конечно. Давно
я увидел его, я видел его обаятельнейшее лицо, его прекрасную бороду и нечесанные патлы на фотографии, где, оказывается, ему угрожают опять. Значит, слушайте, да, на него спустят, не спустят, но, наверное, хотели бы спустить, или, может быть, сама... Нет. Дело в том, что на Востоке термины абсолютно важны. Ты не можешь просто бросаться словами, или когда ты понял что-то, ты все равно не должен выдавать себя. Значит, поэтому надо по-восточному сказать. По-восточному. Даже если ты поймешь, не выдавай себя все равно. Значит, Даудов, глава парламента Чечни, сказал, что у Рамзана Кадырова есть овчарка по кличке Тарзан, который страшно не любит собак иностранных мастей. Если бы не демократия в собачьем мире, там у них, вот, значит, у Тарзана и у остальных, то давно бы расправился с врагами. То есть его сдерживают пока только какие-то, ну, чуждые, неправильные, неприятные пока ограничения. Притча.
Это все или еще дальше?
Нет, будет дальше. Будет дальше.
Так.
Насколько разгавкались некоторые моськи, что эхо слышно из самой Москвы, написал Даудов. Если ты поняла, не давай понять, что ты поняла. Не давай понять. Ты должна, у тебя должен мускул не дрогнуть. Как ты должна, как индеец Сиу, сидеть при этом. Смотри, моськи разгавкались, эхо слышно из самой Москвы. У миролюбивого Тарзана, который страшно не любит собак иностранных мастей, сильно чешутся клыки. А есть такая чувствительность? Может, Сенс-1 ему купить? Чувствительность есть зубов, когда тонкая эмаль. Почему у него чешутся клыки? Из-за пекинеса каляпы. Не знаю, кто это. Не знаю, нет.
Нет, такси... надо разгадать. Тебя сейчас каляпа, я сейчас напишу.
Пекинес каляпа. Такса-веня. Такса-веня. Московский беспородный пес Пономарь и Яшка-дворняшка, которые все вместе...
Яшка-Пономаря я разгадала. Вене надо было пекинесом
Яшка-дворняшка,
назвать.
Яшка-дворняшка, Яшка-дворняшка. Значит, дальше. У миролюбивого Тарзана сильно чешутся клыки на всех этих кобельков, которые сильно напоминают блудливых сук. Блудливых сук. Да, он пишет об этом.
Кобельков, блудливых.
Нет, Кобельков он не пишет, это я суммирую. А дальше, сильно напоминают блудливых сук. То есть, этот самый Веня напоминает блудливую суку. Очень интересно.
Каляпа.
Каляпа, плевать тебе на каляпу.
А вдруг это вы?
Нет, это не я. Пекинес, каляпа. По слову пекинес.
Вообще веню надо было пекинесом назвать.
Пекинес, конечно, должен быть виноградский, мне кажется. Пекинес все-таки, нет? Пекинес.
Нет.
Да, нет.
Виногродский, он
мастиф все-таки. Это тибетский мастиф. Тибетский мастиф виногродский.
Надо подумать. Нет, даже... Мне сейчас не приходит. Но все-таки каляпа, загадка, мне
скажи,
кажется,
вчерашнего дня. А как долго? Я хочу сказать... Панамарь, я хочу сказать, что это и есть главное содержание русской политической жизни. Ну, внутриполитической. Скажи мне, пожалуйста,
как
что
он
еще...
их загрызет?
Нет. Что? Нет.
Как он их загрызет?
У меня вопрос другой. Мы с тобой... Примерно неделю, уже, ну, может быть, меньше недели, мы наблюдаем, как развивается русская внутриполитическая жизнь.
Да.
Внутриполитическая жизнь. Она развивается вот как. Сначала представитель народа, который подвергся преследованию во времена сталинизма, представитель этого народа реанимирует термин «враг народа», как позитивный, то есть в позитивном звучании. Он считает, что враги народа есть, и с ними надо бороться. Этот человек принадлежит народу, который пострадал от сталинизма. Тем не менее, видишь, вот жертвы, сами жертвы вспоминают с удовольствием термин, который для них не должен быть приятным.
Да.
Вот. Нет, Пономарь, я думаю, Пономарь, это Пономарев, я думаю. Пономарев.
Понятное
Пономарев,
конечно, дело, Абдул-Хамид, Яшка, это Илья Яшин. Но вот Каляпа.
Каляпа товарищ. Мы не знаем. Подскажите нам, в образе Каляпы... Нет, вот теперь понятно. Андрей пишет, в образе пекинеза Каляпы... значит, которая написана с двумя ошибками, пекинез... А на самом деле Пекинес. Даудов представил главу комитета против пыток Игоря Каляпина. Игорь Каляпин, правозащитник. Нижегородец. Спасибо большое за подсказку. Огромное спасибо. Яшка-дворняшка. Да-да, я знаю, в ответ на это Илья Яшин выложил фото стены с расцарапанными обоями, а Гудков фото своего мастифа, этого самого тибетского мастифа, который ужасная собака. У меня был тибетский мастиф, это ужасная собака. Она лает 5 часов подряд с 2 часов ночи до 7 утра. С 2 часов ночи до 7 утра 5 часов подряд. И я вынужден был купить ошейник от лая, который бьет током в горло, когда она начинает
лаять. И он перестал лаять?
Ну, перестает. Слушайте, она лаять. Она лаяла 5 часов в сутки, осталось 2. В результате осталось спать
можно
гораздо
было
больше.
Содержание...
Остановись, пожалуйста, я очень прошу. Это, конечно, гротеск. Значит, содержание внутриполитической жизни русской,
да,
мне кажется, сильно деградировало. То есть сама внутриполитическая жизнь сильно деградировала.
Да?
Ну, там,
а мне кажется, она так и
себя такое, что такое внутриполитический дискурс? Объясни мне. Внутриполитический национальный дискурс. Вот в чем он содержится? Ой. Что такое?
Нет, вот он начинается с каких-то термин. Детских вот этих вот определений, обид, вражды на уровне, ну, начальной школы. Наверное.
Я пытаюсь понять, что это такое. Я тебе пытаюсь определить, мне, пожалуйста, термин. Мне, внутриполитический дискурс. Что это такое?
А что знаете, это? Почему это?
Да.
Потому что
это? Нет, просто определи ищут... мне, что это. Почему ты все время уходишь? Потому что ты не хочешь обнаружить, собственно,
незнание. Мы же за народ, за правду. Нам нужна высшая справедливость. Мы
что такое внутриполитический дискурс? Российский внутриполитический дискурс. Что это такое?
Это,
ну, что это такое? Ну, вот я тебе задаю вопрос.
Что это должно быть, или что это есть сейчас?
Что это вообще? Нет, что это вообще? Что это такое по определению в любой стране? Что это такое? Хорошо, российский отбросили. Внутриполитический дискурс.
Ну, это обсуждение
это
того, каким путем должна идти страна.
Конечно, это определение горизонтов будущего. Это определение горизонтов будущего через дискуссию заметных, услышанных людей. Людей, которых слышат. Потому что идет дискурс на уровнях там кухни, но этих людей не слышат. Марья Ивановна обсуждает с Петром Петровичем, никто этого не слышит. Кроме соседа по комнате, или, может быть, вот, там, внизу соседа и так далее.
Но обсуждая, они примыкают на самом деле к точкам референса, которые произнесены вовне.
Марья Ивановна обсуждает с Петром Петровичем за ужином в рамках внутриполитического дискурса горизонты будущего. в результате чего Василий Иванович, живущий внизу, стучит в батарею, потому что шум становится невыносимым. Все.
Однако они не предлагают новых путей, обсуждают уже проговоренное, правильно?
Совершенно верно, то, что они увидели по телевизору. Значит, а что же происходит с внутриполитическим дискурсом от людей, которые услышаны миллионами?
Они должны думать и предлагать новые...
Они пишут про блудливых сук друг другу. Значит, смотри, на самом деле, сегодня, во всяком случае, на этой неделе, внутриполитическим дискурсом в России завладел чеченский истеблишмент. Правящие люди, старшие, лучшие из чеченцев, ну, кто правит ими, значит, которые завладели внутриполитическим дискурсом, которые привнесли внутриполитический дискурс. Кроме них никто ничего не говорит. Грызлов молчит, пожалуйста, с лицом спаниеля. Ни слова, пожалуйста, нет, как сетером. Да? Значит, Грызлов молчит, все молчат, говорят только пока чеченцы. Что они сказали? Враги народа. Судить. Ну, там, враги народа, но судить. Дальше. Упрятать в психушку. Это сегодня сегодня расширение идет от Кадырова. Что надо лечить всех психляля. Что говорил он о зарубежных, тех, которые окопались за рубежом, а не об этих. Но об этих говорит зато Даудов, представитель парламента, что они похожи на блудливых сук, а сами они собаки. Напомню, что в исламе, как таковом, собака...
Ну и Тарзан тоже собака. Нет, он
праведная уравнял. Собака. Праведная собака. Он же не говорил, что Кадыров собака. Он говорил, что это собаки, Венедиктов собака. А у Кадырова есть пес Тарзан.
Да.
Пес Тарзан, который порвет Венедиктова. То есть у Кадырова есть верный пес, который...
Я думал, Тарзан, Рамзан...
Нет, ни в коем случае. Ты оскорбляешь святыни. Нет, Тарзан...
Мне кажется,
это...
Даудов...
Тарзан это... Нет. Тарзан порвет оппозиционеров, если бы не демократия. То есть Тарзана сдерживает демократия, нелюбимая, постылая демократия, нехорошая демократия. Вот что сдержит. Понятно, да? Для того, чтобы порвать Венедиктова. То есть внутриполитический дискурс России вот уже неделю состоит вот из этого.
Да.
Ребят, вот я вас поздравляю, всех.
У вас есть ощущение деградации. Вам кажется, что когда-то было лучше? Но когда-то дискурс был на ином уровне, между другими людьми. Или как?
Как тебе сказать?
Я вот не помню, чтобы всерьез кто-то...
Внутриполитический дискурс в России всегда был на таком уровне, утверждает Настя.
Это в начале
20-го века
писали труды и Ленина, сколько там не смеялись.
Российский внутриполитический дискурс всегда был на таком уровне, говорит Настя.
Новый, новейший, да. Он, к сожалению, был такой. Я не видел никаких... Хотя, может быть, мы просто не придаем значения.
Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, доброе утро. Хотел сказать, на Киевке, в сторону области, во Внуково, если кто в аэропорт едет, очень страшная авария.
Ага.
Бензовоз и две чистящие машины.
Спасибо за сообщение. Две чистящие машины.
Угу.
Бензовоз и два снегоочистителя. Крупная авария. Внутриполитический дискурс в России всегда был на этом уровне, утверждает Настя. Я с ней пытаюсь спорить. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я вчера вечером еще одну передачу на этом же радио слышал.
Да.
Тоже обсуждали Рамзана Кадырова.
Да.
Вот не, там да. Его сравнивали...
Попробуйте не пересказывать мне прочитанные в детстве книги, услышанное что-то где-то и так далее. Попробуйте отказаться от этой практики, да, прошу вас.
Здравствуйте. Мне кажется, еще до чеченцев это было в сериале «Бригада». Помните фраза «Какая же ты сука, Веня», когда
Может быть. Слушайте, а вообще дискурс внутриполитический русский был всегда примерно на этом уровне, да?
Да, точно.
Примерно на этом уровне. Я вспоминаю прекрасную сцену из жизни, о которой мне рассказывали очевидцы, из жизни президента России Бориса Николаевича Ельцина. Эта сцена была на Оренбуржье, куда его повез, если я правильно вспоминаю, оренбуржцем был у нас Черномырдин. И он его повез по родным местам, и они купались в каком-то озере. Ельцин обнажился и пошел купаться. А потом он увидел на холме, значит, там, ну, ФСО, все это. Потом он увидел на холме, как стоят, разинув рты, с тупыми выражениями лиц, крестьяне.
Одетые крестьяне.
Одетые крестьяне, которые работали там на тракторе. И он их подозвал широким жестом руки. Борис Николаевич Ельцин. Они подошли поближе, поближе. Он вышел из воды, подбросил на руке то, что у него между ног, и, подбрасывая на руке, сказал: «Такое видели?» Они сказали, что «О-о-о». Значит, и из этого, в общем, конечно, следует твоя правота, что русский внутриполитический дискурс всегда был на уровне абсолютно кошмарным. Абсолютно кошмарно.
Не всегда.
Всегда.
В начале, перед революцией, во время революции, все это предварялось большими философскими трудами всегда. И размышлениями, которые мы видим в бумаге. А сейчас Нет. мы не видим
давай так, давай в бумаге давай так. почти русский, ничего. Русский внутриполитический дискурс находился в последние десятилетия на позорном уровне. И он остается на позорном уровне. Это верно, да?
Да.
Так
да,
можно
да,
сказать? Так можно сказать? Сказать? Ну, отлично, поехали в движение.
Подъем. В движении.
Движение. Значит, движение, как вы знаете, кошмарное, и мы уделяем сегодня большое внимание этому. 8 баллов в городе. Город не едет, все страшно. Давайте говорить о движении. 7373948. Движение. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте.
Ну, засада в область, вернее, в Москву, на Химках, а с Химок вот я еду в область, очень хорошо летит все.
Да.
А почему не едут? Потому что водители-пользователи, а не водители.
Смотрите, это надо обдумать, это надо обдумать. В Москву, да, начинается от первого Шереметьево и далее везде, и две аварии, и затем и до Сокола, и после Сокола еще тоже чуть-чуть. Нет, после Сокола уже полегче. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, где едете, что видите? Да.
Здравствуйте.
В 9:30 зашел в Москву по Варшавке.
Да.
За полчаса доехал до метро Варшавская, здесь стоим. И обратите, пожалуйста, внимание, Сергей, насколько любовно русский политический истеблишмент использует эту самую воровскую феню сейчас. Словечки вот эти любят они.
Любят, да. В русский политический истеблишмент вошли они непротиворечиво. Не
противоречиво. Да, 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 любовно холят прям вот эти
да,
словечки.
Да, 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 да. Криминальный жаргон стал частью русского внутриполитического дискурса на любом уровне, это правда. Значит, по Варшавке я вам могу сказать, Северная Чертаново авария, и все после этого останавливается. До слияния с Каширкой плохо. Значит, при этом на Каширке хуже, чем на Варшавке. Потом все это сливается, на Тульской плохо, до третьего транспортного, на третьем транспортном на юге более-менее едет. Вот только у Даниловского здесь внутреннее третье транспортное стоит и плохо. Теперь стало плохо в центре. Смотрите, если два часа назад мы смотрели, там час назад в центре было хорошо, еще не доехали. Теперь доехали, центр тоже остановился. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем, грань кадров Сережа.
Десять часов шесть минут, вторник, 19 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Настя, Настя, нахрен кучу. Привет, Анастасия. Аношка, ведущая этой
и Сергей Доренко. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, расскажи мне про хлебку, голубушка.
Зюганов заявил об
урезанном... Народ, знаете слово хлебка?
По самую хлебку.
Хлебка. Я думал, что это половой орган какой-то.
А нет, я думал, что это животное происходит.
Я думал, что это неизвестное мне название...
Глотка, гортань, мне как-то представилось. Но на самом деле нет, это кочерыжка.
Это кочерыжка. Кочерыжка — это тоже какой-то сексуальный термин, нет?
Вы когда-нибудь капусту резали? Вам мама в детстве давала кочерыжку?
Нет, я не могу. Я ходил на овощебазу в Бирюлево 2 раза, будучи студентом, с огромным охотничьим ножом. И там прямо подходил к капусте, которую заготавливали крестьяне, а может быть, горожане, не знаю, я был чушь этого процесса. Я брал любую капусту, рубил ее в прах, в пыль, вырезал из нее кочерыжку, сжирал и начинал рубить следующую капусту. Таким образом, я уничтожал... Таким образом, я уничтожал примерно сетку капусты, после чего я сыто рыгал и отправлялся домой, сказав, ну, я пошел.
А вы репку ели когда-нибудь, Сергей?
Может быть, я бы этого не исключал. Тогда я был не трезв.
По самую репку урезали бюджет. Я вчера, кстати, купил две репки.
Не исключал.
Дала детям попробовать.
Я ем дайкин. Я ем дайкин.
Дайкон.
Дайкон. Японскую репку.
И что, вкусно? Сырую?
Да, абсолютно. Сырую ем, да.
А я русскую репку вчера купила.
Русскую нет, я до этого еще не дошел.
И оказалось, что детям она не понравилась.
Она рисковата на вкус. Немножко. Она рисковата. А ты знаешь, что ели, что ели русские до открытия Америки?
Вот и я тоже думаю, что же они ели?
Ну, мы об этом
ну,
уже
рябку,
говорили.
Редьку, нет. Что они ели?
Они ели.
Крышки всякие.
Они ели вот эту вот, кстати, рябку. Брюкву, моя дорогая.
А еще печеную
брюкву,
лук.
Нет. Они ели брюкву.
А как ее можно есть? Вот вы знаете, вот, кроме того, что вырезать сердцевину, брюкву. Налить в нее мед... Как еще можно... А, это редьку так делают. А как еще
брюква,
можно есть
брюкву? Нет, настаиваю. Когда ты читаешь исторические источники, до открытия Америки, русские открыли Америку, в смысле картошку, в середине 19 века,
Нет, ну, Петр пытался там насадить
сирин, а потом... Но не получилось. Ну, значит, в середине 19 и во второй половине 19 века, когда мужчины массово ушли на заработки из русских деревень, на строительство железных дорог, в связи с освобождением из так называемого рабства, мужчины ушли из деревень массово. И женщины не могли сажать пшеницу. Пшеницу не могли сажать. И они перешли на картофель массово. Россия массово перешла на картофель в связи с отменой крепостного права. Когда мужчины все ушли из деревень, а женщины не могли идти за плугом, и поэтому, а зато они могли идти за лопатой очень легко. И они перешли с пшеницы на картофель. Ну вот. Но до этого ели брюкву. Брюкву.
Я предлагаю нам всем пересесть на брюкву.
Я предлагаю этого не делать. Все-таки до такой крайности мы не должны доходить. Слушай, значит, расскажи мне теперь про... Что
Зюганов? По самую хрябку, ну, это мы уже обсудили.
Нет. Зюганов сказал, что бюджет урезали по самую хрябку. Но у хрябки есть другая хрябка, Зюганов. Геннадий, у хрябки есть еще следующая хрябка. У каждой хрябки есть новая хрябка, открывается. И бюджет урежут еще по следующую хрябку, я думаю, нет проблем. Скажи просто про певца Антонова, который в реанимации.
Да,
Настя предлагает поставить песню какую-то и отпеть певца. Я считаю, что нет. Пусть сначала умрет. Пусть умрет, тогда отпоем. Мы не можем отпевать человека, который не умер.
Преждевременно.
Ну, конечно. Что ты говоришь? Ну, конечно.
Дай бог, как говорится, здоровье.
Кому?
Антонова.
Нет, он ссорился с мотоциклистами. Я не могу ему сочувствовать. Он ругался на мотоциклистов где-то на заправке. Да, это был он. Он ругался, пройду по апельсиновой, кричал. А мотоциклист говорит, я просто заправляюсь. А он говорит, нет, я хочу по абрикосовой. И все, понимаешь? И как-то он ругался с мотоциклистом. Я не могу ему сочувствовать. Общегуманитарно как-то могу, но как-то так умеренно.
Ну что, давайте про Сукачева вспомню, который с отеком мозга и интоксикацией госпитализирован был еще. И тут мы можем ему как-то поддержать, да, что вот он не от старости, а вот просто нажрался так действительно уже
Гарик,
окончательно. Сукачев. Да, но у него, он сам причем добрался до больницы,
скажите,
а потом...
Вот это уже... Давай быстро скажи свое заключение. Массовая гибель, вы знаете, что Гленн Фрай еще сегодня, массовая гибель эстрадных всевозможных и музыкантов всевозможных. Да. Смотри, ко мне сейчас в коридоре подошла Катя Гордон.
Слушайте, она же моя ровесница, знаешь?
Да, может быть, да. Может и нет. Она подарила мне книгу. Катя написала свою? Сергею. Сергею. Точка, лучшему. Точка. Катя Гордон. Только вот. Что, только что. И мы не забыли ее спросить. А, кстати говоря, она могла бы дать квалифицированный ответ. Почему вдруг это все-таки поколенческая фигня? Сейчас нам предстоит увидеть массовую гибель, невероятное количество. Ей 35 лет. Она родилась 19 октября в Москве. У нее есть супруг Сергей Викторович Жорин. В браке с 2014 года. Ну так дело не в этом. А да. Дело вот в чем. Катю Гордон надо было спросить о том, что нас ждет какая-то вереница смертей сейчас.
Нет, так она же и сказала, что...
Все на подходе, все на подходе, все на подходе.
Все злоупотребляют.
Все злоупотребляют. Все там. Хорошо. Ладно, давай теперь после этого грустного вывода перейдем к двойному убийству, которое перешло на улицу Вавилова. К чему-то оптимистичному. В здании, где располагается Совет по изучению производительных сил при Минэкономразвития России, уволенный сотрудник компании Mon Company, которая выполняла крупные подряды мэрии Москвы по благоустройству столицы, застрелил своих партнеров по бизнесу, возглавлявших фирму. Значит, там сложная... Ты изучала тему?
Да, я посмотрела.
Прекратите дергать мышь. Ты как подросток. Попробуй все-таки сосредоточиться на том, что говорю я. Значит, слушай. Да. Настя, слушай. Значит, у них сложная схема предприятий. Вот этот парень, он не работник. Он их, в общем, партнер. Понимаешь?
Ну, столько в возрасте, дядечка.
Как реклама МММ. Да, абсолютно. Да. Он в возрасте. Он их партнер.
Сильно
в возрасте. В одной из систем. В одной из систем. Потому что у них есть несколько фирм. Целая компания фирм. Да. Смотрите. Есть фирма. Контурфокус. Mon Company. И зеленые поля, мне все, конечно, Капитель и так далее. Так вот, это группа фирм, которые строят разные вещи, ну, строила раньше, пока их не перестреляли. Вчера перестреляли. Ну, так вот, значит, этот Величко был соучредителем зеленых полей, которые входили в этот, как бы, холдинг, строго говоря.
Да, он занимался газонами.
Да, поэтому Mon Company... которые имели контакт с московским правительством, и теперь...
И не только. Вот они в Рязани, у них был какой-то как раз контракт на обустройство газонов, и этот Величко, видимо, вел этот проект.
Да.
И потом что-то, какие-то претензии у властей, деньги были переведены, видимо, что-то не было сделано, или что-то куда-то пропали 10 миллионов рублей. И Величко считал, что ответственность за эти деньги несут как раз вот те, кого он застрелил, главного, генерального и его зама. А да. Те уволили, ну, или как-то там его, на него, в общем, повесили, насколько да. Я поняла, этот долг. Вот, в общем, и вся история. Хорошо. А он не хотел и не знал, и не считает, видимо, себя непричастным. Ну, да. Вот.
Значит, давайте обратимся к представителям среднего и среднего бизнеса, потому что, мне кажется, озеленение Москвы – это не крупный бизнес, но это, конечно, средний бизнес.
Он прошел.
Скажите, пожалуйста, каково состояние дел сейчас в среднем бизнесе? Как долго вы будете друг друга стрелять? Это похоже на красногорского стрелка или нет? Мне кажется, красногорский стрелок – это очень похоже. Мне кажется, что там тоже был бизнес. Бизнес администрации. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Вот, собственно, еду сейчас из налоговой, и как-то вот печально то, что
да.
Народ приходит, весь грустный, бизнес тормозится, активности у налоговиков для того, чтобы как-то порешать те вопросы, которые есть по взиманию или как-то, может быть... Да. Снять то напряжение, которое сейчас существует в обществе коммерческом, его нету, да, то есть компьютеры не работали в течение часа.
Там вот, налоговые не работали?
Ну, не работали, вот как-то вот так
да.
Вот, да. Так сказать, проблемы у них какие-то там. Поэтому вот на вот фоне этого всего, конечно, неудивительно, что у кого-то там сдают нервы и вот эти ситуации.
Слушайте, скажите, ну это хорошо. Этот кризис, в принципе, по прибыли, наверное, ну я сейчас говорю тезис, который я сам в нем не уверен, предлагаю дискуссионный тезис, сводит ваши усилия по прибыли примерно к европейским. Ну, условно говоря, там бизнес окупается там, за 20 лет, да? Ну вот в России будет за 20 лет. Ну почему нет? А почему не жить так? Ну, нормально. Маленькая прибыль.
Нет, это здорово, да? Маленькая прибыль, это, конечно, хорошо, если это маленькая, но стабильная прибыль. Ну, а говорить о стабильности, там, где таковой нету, ну, как-то очень непросто, непросто.
Ну, смотрите, если позволите, я скажу такой тезис. В России отбивался бизнес за 2 года, но это очень давно. Потом в России отбивались за 3 года, за 2-3 года. За 2-3 года, да?
Да.
Значит, ну, просто ты даешь там, условно говоря, 100 тысяч долларов, ты их получаешь за 2-3 года, и дальше уже пошел в плюсы. Понятно?
Да.
Пошел в плюсы. Значит, потом в России 5-6 лет стало. И я это помню, этот период. 5-6 лет. Мне говорили, даешь бабло, пожалуйста, 5-6 лет отбиваем, хорошо. Дальше идем в прибыль. Но это уже навсегда, и все прекрасно, и все. Ну, навсегда это слово, конечно, смешное, но неважно. Значит, но в приятель один мой собирался эмигрировать в Нидерланды.
Так.
Собирался эмигрировать по-настоящему, продать здесь бизнес, эмигрировать. Тем более его подвигали к продаже бизнеса упорные люди с пистолетами. Ну и, оказывается, надо было продавать. Ну что делать? Ну вот, значит, он вернулся. Предпочел договариваться с людьми с пистолетами. Предпочел договариваться.
Почему?
Потому что он сказал, я в Нидерландах. Все понимаю, как брать кредит. Кредит ничего не стоит, все ничего не стоит, все прекрасно. Значит, я там отбиваюсь за 20 лет.
А
за
у меня 20 нет этих 20 лет, да, уже?
Он говорит, нет, он говорит, ну 20 лет, это так скучно. Здесь за 5 лет отбиваюсь, там за 20, понимаете? Он говорит, я, говорит, понимаю, что здесь люди с пистолетами, но я лучше с ними договорюсь и буду за 5 лет отбиваться. Значит, я не понимаю, сейчас как в бизнесе? А сейчас как в бизнесе? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Да.
Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Знаете, я хотел вот пояснить одну вещь. Прибыльность бизнеса, например, для тех, кто находится только лишь на госконтрактах, ну, имеет государственные контракты,
да,
она отличается от тех, кто находится в коммерческом сегменте рынка.
Да.
Почему? Потому что прибыльность на госконтрактах зависит от всяких, от реализации всяких деликатных условий по итогу исполнения контракта, да, нужно кому-то что-то отдать.
Да.
И, соответственно, та часть реальной прибыли, которая остается бизнесу, она, ну, не та, о которой можно думать. Никаких там нет 50%, 40%, там 5-10% получили, и хорошо.
Да.
Но те, у кого постоянно есть объем госконтрактов, они, конечно, имеют, вот как вот предыдущий слушатель говорил, да, постоянную, но маленькую прибыль. Да. Естественно, что это отличается от тех, кто работает в коммерческом сегменте, да, они вынуждены там как-то находить себе контракты у коммерческих заказчиков, быть на конкурентном рынке, и у них там прибыль совершенно разная. Иной раз заработали, иной раз сработали в ноль.
Это правда. Скажите, ну хорошо, а значит, изменившиеся условия, тем не менее, просто понижают маржу, просто понижают прибыль, или есть еще какие-то ключевые перемены?
Знаете, на мой взгляд, кто работает в малом-среднем бизнесе, у них давно нет возможности увеличивать стоимость своих услуг или работ, поэтому не могу сказать, что маржа она увеличивается или уменьшается. Скорее, она, наверное, имеет тенденцию к уменьшению в текущих условиях.
Скорее, к уменьшению. Спасибо. Я думаю, а почему стреляют? А почему начали стрелять? Вот объясните мне, почему? Почему? Я думаю, что Георгадзе в Красногорске и вот эта вот история на улице Вавилова в Москве для меня схожи. Может быть, я неправильно оцениваю. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Я по поводу отстреливания с вами абсолютно согласен, но вот хотел маленький пример по поводу бизнеса.
Да.
У меня приятель вот занимал деньги в воскресенье. Он катает железо, у него станок катает, знаете, профиль вот этот?
Да.
В Климовске. Так вот, он говорит, что у них было 2 конкурента, это один в Королеве, там сейчас, говорит, завод закрылся, а он поехал в Ярославль, там тоже закрывается производство, и он покупает, там сейчас берет станок, который там откатали, был купленный за 15 миллионов, он его берет за 600 тысяч, привозит сюда в Климовск, и они теперь вот 3 конторы, которые были раньше, катали в каждый у себя.
Ага.
Теперь просто объединяются вот на одном заводе, потому что мощности, которые вот они загружали этот станок, да, даже вот они втроем теперь будут этот один станок загружать, ну, не на полные 100%.
Очень интересно. То есть он его берет, смотрите, если 15 по 30, значит, это стоило. А сейчас он берет...
Станок стоил 15 миллионов. Берет он, да. Ну, сказал, где-то от 600 тысяч за миллион.
Но он тогда 15 стоил по 30 долларов, ну, за доллар, да? А сейчас он его берет меньше, чем за 10 тысяч. Сейчас он его берет меньше, чем за 10 тысяч. Соответственно, просто почти даром. Он его просто собирает...
Но проблема в том, что он... сокращается потребление, да, и у него нет заказов, он их отобьет совершенно неизвестно когда.
Экономика
съеживается. У них вообще идут сезонные, как он говорит, но даже вот в сезон у них на 50% станок, по тем требованиям, которые он должен загружаться, даже на 50% не загружается.
Падает, экономика съеживается, она становится меньше. Экономика становится маленькой. Маленькой.
А была она...
Она была маленькая. А сейчас она маленькая. Такая.
Ужас. Но правильно делает этот человек. Мы же ему сочувствуем, правда? Мы желаем ему удачи.
Ну, что он покупает, значит, нет. Если он покупает, в любом случае, очевидно, что она надеется на последующий рост. Значит, он пытается аккумулировать ресурсы, он верит в будущее, и мы ему аплодируем внутренне, понимая, что первые 10 лет он будет харкать кровью, а потом, наверное, процветет, да. Правда, тогда станки устареют, но это не важно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, меня зовут Хасан, как соучредитель одной фирмы, тоже по благоустройству.
Да. Вы знаете конкретно этих людей?
Ну, я с ними сталкивался, но да. Я не буду называть свою фирму.
Не надо.
Да. По государственной, например, если у вас государственный контракт, то здесь вот правительство Москвы делает так. Два объекта вас нагружают как бы убыточные или нулевые, а один дают как бы прибыльный.
Ага.
И вы выплываете, вот по расценкам вы предыдущие, вот звонившему говорили, там, как можно сделать маржу. А маржа делает не на тарифах, ее не сделаешь, там расценки в сметах. Они да. государственные, и вы на них не заработаете, они очень маленькие. Ага. Можно заработать только на объеме, если вам дадут из трех объектов два убыточные, один нормальный такой, вы на нем что-то поднимете.
Скажите, но почему они взялись стреляться? Что там, что получилось? Почему?
То, что и с Красногорским, и вот сейчас то, что было. Ага. В Красногорске там просто ему дали объем, да, какой-то. Он был соучредителем.
Да.
Дали объем, он построил, а потом ему просто закрыли кислород и не дали инженерной коммуникации подвести к домам.
Да.
И он эти дома просто не мог сдать. Все, у него убытки.
Да.
100% убытки.
А у этих?
Здесь тоже он как бы был каким-то соучредителем.
Да.
И просто не поделили, да.
Не поделили. Но вы предвидите вот сегодняшние обстоятельства. Вы оцениваете, условно говоря, весь год грядущий. Эти трения, эти искры будут нарастать? Это напряжение будет нарастать? Или это случайность?
Да, Сергей, вы правильно. Будет нарастать, потому что кризис. И вот то, что коммерческие объемы, они вообще все в нуле. Коммерческие объемы вообще трудно найти. И люди вот на госконтрактах только выживают. Вот эти маленькие средний бизнес.
Спасибо.
Мало выживают на госконтрактах.
Спасибо за оценку. Интересно. Вот человек, который занимается тоже озеленением. А у меня производство выросло, пишет Дмитрий. До 10 декабря план битком в две смены. Чем рубль ниже, тем легче жить, говорит Дмитрий, который пишет нам на сайт, говорит, москва.ру. Там есть плашка «Написать в эфир». Дмитрий, а вы, наверное, на экспорт работаете? Наверное, на экспорт или какой-то компонент для экспорта изготавливаете, да? Может быть, это? Его попросили вернуть деньги в валюте. Курс изменился. Денежки-то просят весьма настойчиво. И ему уже все равно. Долг там 2 миллиона евро. Пишет старый. Скажите, вы пишете именно о озеленителях? Может быть, вы знаете эту ситуацию внутри, что его попросили вернуть долг в валюте, он взял и застрелил их. Так получается? Старый, напишите, пожалуйста, снова. Стрелять стали из-за снижающейся платежной базы и криминальных отношений между государством и подрядчиком. В суд не пойдешь. Ну, мы знаем, что суда в России, к сожалению, нет. Ну, это мое понимание. В моем понимании суда в России нет. Это вообще как бы к огромному сожалению. Ну вот, а старый, мне дико интересно вот эта фактура. Подтвердите, пожалуйста, что речь шла именно о стрелявшем господине Величко, что его обязали выплатить долги, рублевые долги, но приравняли их к валюте и заставили, чтобы он выплатил 2 миллиона евро. Верно ли я понял, что это его были долги и отсюда был конфликт? Спросите, пожалуйста, у Дмитрия, что же он производит? Дмитрий, у которого производство выросло. И до 10 декабря план битком в две смены. Дмитрий, напишите нам, пожалуйста, что вы производите. Еще 7373948. Говорим о бизнесе. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро. Купрум беспокоит.
Да, Купрум, прошу вас.
Мы занимаемся финансированием реального сектора крупного, среднего и среднего-среднего бизнеса.
Да.
Это, ну, реальное производство, металлообработка, производство пластика, упаковки, полиграфия.
Да.
И, в общем, я вижу перед собой примерно 3000 российских предприятий от Калининграда до Холмска и от Мурманска до Сочи, которые достаточно нормально выживают даже в этих условиях, имея нет-то рентабельность в среднем по предприятию до 15%. Угу. Притом, это тот бизнес, который диверсифицировал свои заказы, и доля госзаказа составляет, наверное, не больше 10, ну, максимум там у кого-то за Уралом 20%.
То есть не госзаказа? Нет, не госзаказа.
Ну, да, не госзаказ, это средний бизнес. И общаюсь с собственниками бизнеса на протяжении 20 лет. Свой бизнес небольшой имею и имел.
Да.
Стреляют тогда, когда абсолютно неформализованные отношения, с одной стороны. То есть нет даже понятийных расписок, с которым можно прийти, к авторитетным товарищам.
Бандитам.
Не обязательно бандитам, зачем же? Просто к авторитетным товарищам.
Кришалам.
Даже понятийной расписки, да, решала не пойдет, потому что его обвинят не в самоуправстве, а это может быть обвинение в разбое, грабеже представителя решалы.
Да.
И тогда вот этому партнеру бизнеса, который не формализовал свои отношения, особенно если у него нервическая организация психики, ничего не остается, как идти уже на личный беспредел.
Скажите, пожалуйста, вот господин бизнесмен, вот вам пишет 27-й. Все вы, бизнесмены, лживые, как Потапенко, все вы ноете, а бросать свое дело никто не бросает. Вы на самом деле просто хапуги.
Ну, я как раз и говорю о том, что есть бизнесмены и есть бизнесмены. У меня есть добрый приятель в Питере, который сейчас радостно потирает руки уже более года назад начал потирать, потому что он ориентирован в своей продукции на Норвегию, Польшу.
А-а-а.
У меня сейчас в Екатеринбурге, прошедший через колоссальный структурный кризис предприятия, наладило выпуск продукции с плечом доставки, грубо говоря, 10 тысяч километров, и спокойно может поставлять ее и в Китай, и в ту же, опять же, Норвегию.
Mm-hmm.
То есть, понимаете, и очень многое зависит еще от того, насколько действительно распорядитель кредита в бизнес опужен. Если он сильно хапужен и неадекватно много денег выводит непосредственно на свои потребности, то, как правило, и бизнес его загибается.
Понятно.
Просто понимаете, это уже, если ты сильно хапужен, то это уже определенная лакмусовая бумажка, что значит, ты и другие вопросы неадекватно решаешь.
Понятно, спасибо, тема, спасибо.
Не эфирная.
Понял. А, гробы сейчас рентабельны, говорит Сергей. Надеюсь, это шутка, Сергей. А, бизнес – это всегда хапуги, говорит Роман. Это основа, жажда наживы. Лучший бизнесмен – тот, кто может втридорога впарить дешевку, пишет нам Роман. Секундочку. Значит, еще были. Занимаюсь пластиковыми трубами, пишет граф Кусакин. Занимаясь пластиковыми трубами, российское производство растет, так как импорт стал дорогой, покупают у российских производителей. Проблема – мало производства, до сих пор мало производства, нужно больше, и до сих пор плохое качество. 13-я серия «Большого взрыва» сегодня можно посмотреть с русским переводом, пишет нам Лиссандра. Спасибо большое, Лиссандра. Я знаю, что уже вышла на английском языке, но мы все ждем, когда будет русский. Хорошо. Самое дорогостоящее озеленение – это поля для гольфа. Ну и так далее. Да, 10:30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
Так, у нас российская газета напоминает, что с 1 января водители могут, если они в первые 20 дней после выписывания штрафа оплатят, то 50% сэкономить на оплате. Но только первые 3 дня это не нужно делать, потому что в базу штраф еще не попадает. И тогда скидку вы не получите. И потом, если вы все 100% заплатите, вам эти 50% никто не вернет. И все такое. Смотрите в российской газете. Значит, у нас национальная платежная система, которая называется МИР, пытается привлечь иностранцев к себе. это сегодняшний «Коммерсант» рассказывает, Россия сокращает внешние связи. Это «Ведомости», это по поводу выплаты долгов и замыкания на самой себе российской экономики в связи вот с ценами на нефть и так далее. Стагнирует и даже проваливается, и теперь статистика по 2015 году, рынок недвижимости в Москве. Продажи на вторичном рынке рухнули на 30%. И это «Ведомости» сегодняшние. И «Российская газета», как вариант новый, значит, удешевление строительства, предлагает, Минстрой предлагает возводить новостройки из бревен. И надо сказать, что приводит в пример Австрию, Норвегию, где, в общем, современные дома, даже многоэтажные, многоквартирные, строятся с применением древесины, это якобы дешевле. И, в общем, все это вдохновляюще выглядит. Смотрите «Российскую газету». Почему, совершая не очень дорогие покупки, россиянин обязан предъявлять паспорт, задаются, опять же, «Российская газета» вопросом. И там рассказывается о том, что не только когда мы больше, чем на 15 тысяч рублей доллары меняем или там евро покупаем, можно еще, нужно, оказывается, предъявлять паспорт, если вы ювелирные украшения собираетесь покупать на сумму более чем 40 тысяч рублей. Для чего это делается, смотрите в «Российской газете». 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Значит, будут сажать нищих, Настя. Нищим дадут 15%. Нет, пока это предложение. Столичная полиция разработала поправки к федеральному законодательству, касающемуся попрошаек.
Слушайте, вы не ходите по улицам, а я хожу?
Что значит не хожу?
Ну, вы живете же за городом.
Ну и что?
Большей частью. Но я хотела сказать, что их стало очень много. Попрошаек. Причем я вот в районе станции метро Ленинский проспект, да, пешком да. часто хожу, потому что я там и с детьми, и в магазинах, и там да. на каждом углу они рассажены, они в переходах, причем это профессиональные, ну, вот эти вот самые, то есть сидит дядька, так, он говорит, помогите, вот на этой метели мороз, и кажется,
объясни мне, пожалуйста, ты полагаешь, что они не платят официальному миру, но это так, какой подпольный мир, да? Нищие попрошайки, это подпольный такой мир,
да.
параллельный мир.
Да-да.
Ты думаешь, что они официальному миру не платят? Конечно, платят.
Я не знаю, я уверена, что да. Если бы я вызвала полицию, ну например, конечно, стоя рядом платят. С ним, и приехал бы наряд, они бы очень долго мялись, наверное, передо мной.
Московская полиция, да я снова прочту, да, столичная полиция разработала поправки к федеральному законодательству. Предлагает сажать попрошаек до 15 суток, на 15 суток за попрошайничество, а организаторов попрошайнического бизнеса сажать до 10 лет, от 2 до 10 лет, в случае, если они организуют подобный бизнес с участием несовершеннолетних. Вы поддерживаете эти меры? Да, поддерживаете, да. 134-21-35? Нет, 134-21-36. Это крайняя нужда, может быть, там бабушка какая-то просит действительно на хлеб, крайняя нужда, нельзя сажать ее на 15 суток, это неверно. Вы поддерживаете такие меры? Да, 134-21-35. Сажать попрошаек на 15 суток, а организаторов попрошайнического бизнеса до 10 лет, если они используют несовершеннолетних. Секундочку. Настя.
Да.
Значит, подожди, у меня что-то не включилось. Сейчас, секундочку. Ребят, извините, я сейчас выключу. Да, голосования нет, видишь. Сейчас я снова включу. Ладно, пожалуйста. Сейчас я снова включу. Вы поддерживаете подобные меры. Сажать попрошаек на 15 суток, а организаторов попрошайнического бизнеса до 10 лет, если они используют труд несовершеннолетних. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю. Здравствуйте.
Алло, бонус-диэс.
Бонус-диэс,
хороших да. вам эфиров.
Да-да, вам
Андрей,
тоже.
Андрей, город Москва.
Да, прошу вас.
Я поддерживаю эту инициативу. Знаете почему? Потому что я всегда удивлялся, что в Лондоне в Рождество очень ужесточается вот этот контроль. Там очень большой наплыв сразу нищих происходит.
Да.
И мне кажется, они этим пользуются. Я даже сам в метро видел вот этих, допустим, двух цыганок и там... Трех они бомжиков везли, таких, знаете, неадекватов уже все. Ну, то есть развозят в основном вот такие вещи. Я не знаю, я не
приветствую. Вот пишет Василий, что мигранты вытеснили русских попрошаек. Очень много стало мигрантов попрошаек.
Не видела ни разу.
Ну, да как не видели ни разу, Настя? Вы все время троллите вот своего соведущего, чтобы он не сказал.
Да.
Уже бесит.
Бесит. Боже, я вас умоляю.
Не надо.
А меня веселит. Настя, наоборот, меня веселит.
Крещение Ломоносовского и Вернадского. Там, значит, на каталке на светофоре в камуфляже ездит дядька постоянно. Ну, время от времени, не все время. Не
Григорий скажу, из Санкт-Петербурга пишет нам следующее, между прочим. За образ жизни сажать нельзя. Это их образ жизни. Как можно сажать? Это их образ жизни. Вот и все. Просто образ жизни. Я хочу сказать, 91 на 9. Я заканчиваю это голосование, Настя, выпиши. 91%. 92, прости, на 8. Пока я выключал, компьютер пересчитал последние пакеты.
Поддерживает посадки.
92, да, 92 поддерживает посадки. 8 не поддерживает, нет. Значит, я должен сказать, что я убежден, что они платят все до единого, что там нет какой-то сердобольной старушки, вдовы, какой-нибудь там ветерана, которая вот, значит, заканчивает свою жизнь в переходе. Нет, я так думаю, что нет. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр. Я, конечно, за то, чтобы их сажать, но есть как бы настоящие инвалиды, которые, ну вот, допустим, я знаю такого, он на Покровке все время попрошайничал, да. На Святом, это на Самотечной, вот, на проспекте Мира, где у Сретенко.
Да.
Я его просто видел совсем в другом месте, в другое время. Он действительно инвалид, и он не притворяется.
Он платит официальному Миру за это.
Ну, я не знаю, платит он или нет, но то, что он настоящий инвалид и не притворюшка, это я вот просто знаю точно.
Спасибо вам большое, спасибо. Я хочу, закрыв это голосование, тотчас начать новое. Значит, я убежден, и я задаю вопрос. Вы убеждены, что вне зависимости от того, настоящие ли они инвалиды, вне зависимости от того, работают ли они на крышу какую-то, либо они, значит, там работают индивидуально, они платят представителям официальной власти. Все попрошайки, безусловно, точно, да, платят официальной власти. Я так думаю. Вы так думаете? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я уверен, что они платят официальной власти. Я уверен, что они платят. Они, конечно, на земле живут, на земле и платят. К ним же подходят. Ну, как вот я, например, я бы отвечал за конкретный участок, находясь в соответствующем ведомстве, которое занимается землей. Я бы отвечал, это был бы мой участок, вот мое метро, это мое метро или мой перекресток.
Да.
У меня там завелся чел, сидит. Ну, сколько он просидит, пока я к нему не подойду. Здорово, откуда будешь, чего, как? Ну, расскажи.
Сама, может, посидит.
Ну, расскажи, что здесь, как, что, да. Ага, ну, да, история твоя, да, ну, я много историй слышал. Да.
Да, слушайте, это, наверное, не так разговор происходит. Вы подходите, они вам дают телефон, и вы звоните этому управляющему, который их рассаживает, а он вам говорит: так, я сейчас подъеду. Он к вам подходит, и вы с ним говорите, что вам с этим-то
неадекватным. Другая фигня. То есть я вообще не вступаю, я не разговариваю с ним. Это не повесть Лескова.
Нет.
Это никакой неочарованный странник.
Можете обогреть, поехали в отделение, эти чаю.
Это неочарованный странник. Я сразу подхожу и говорю ему: кто тебя привез, давай телефон старшего.
А скорее всего, у вас уже есть телефонный
или книжки. Есть телефон старшего.
Подожди, слушай, это
я
твой,
звоню, что тут сидит? Звоню, говорю, там Вася, Петя, неважно, Абдулла. Я ему говорю: так, твой сидит здесь, перец у меня. Он говорит: мой. Я говорю: так, это значит, у тебя сколько теперь точек? Было 10, стало 11, я правильно понимаю? Мне этот Вася, Петя, Абдулла говорит: да, ты правильно понимаешь. Я говорю: ну, отлично, значит, когда, как нет. Как всегда, первого числа, говую я. Он говорит: да, первого числа.
А сколько ты можешь приносить? Пусть там кто-нибудь из правоохранителей, кто в курсе, кто этим занимается.
Сколько это приносит представителям власти? Я останавливаю это голосование. Давай, запиши, пожалуйста, 91 на 9. 91 на 9. У нищих своя иерархия со своими баронами. Этой структуре не одна сотня лет, говорит Толеран. Значит, давайте все-таки поговорим. Сколько это стоит?
Давайте к телефону объявим, может, кто-то.
7373-948 по 495 коду. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня зовут Андрей. Вот я хотел бы такую историю рассказать.
Да.
Ходили цыгане по квартирам, да, то есть предлагали какое-то постельное белье, там, какую-то там технику, не знаю, дрели, там, перфораторы, вот. Я, соответственно, так это сам, не выспавшись, открываю, смотрю, там эти две цыганки, я говорю: идите нафиг отсюда, сейчас милицию вызову.
Да.
Вот. Потом вечером разговариваю со своим же другом, который работает в правоохранительных органах. Я говорю: Андрюх, а он на патруле. Вот. Я ему: Андрюх, говорю, так и так, я говорю, ходит. Я говорю, искал, в следующий раз, я говорю, это сам, милицию вызову. Он говорит, Андрюх, а мы не приедем. Я говорю, в плане. Он говорит, ну я тебе расскажу, как это все делается. Вот. Утром к начальнику приезжает, соответственно, представитель этих там цыган, вот, дает энную сумму, вот, и тот ему говорит, у вас есть ровно час. В течение часа, вот по такому-то, ну вот квадрат, грубо говоря, да, да, 2-3 дома, вот, туда, говорит, никакой туда никакой наряд не приедет. Вот в течение часа они работают свободно, то есть они уже уверены, что туда никто не приедет.
Интересно, вот. Спасибо огромное. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте, Сереж. Настя, я хотел бы в первую очередь поздравить со всякими праздниками, не заступиться за Настеньку.
Да не, я все же не надо. Спасибо, спасибо. За Настеньку не надо заступаться. Знаете, Настенька, на самом деле, Настенька падает на четыре лапы всегда как кошка, абсолютно. У нее не существует ситуации, когда она упала бы на бок или как-то еще очень странно, или на спину. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день, капитан Очевидность.
Капитан, вы знаете что-то про нищих? Может быть, вы, может быть, вы барон?
Нет, нет, я не барон. А был бы барон, не сознался бы. В общем, я считаю, что наказывать тех, кто попрошайничает, это все равно, как, допустим, приехать в Дагестан на какой-нибудь подпольный кирпичный завод, наловить там рабов и наказывать рабов.
Но вы же будете наказывать таким образом рабовладельцев, естественно, а не рабов.
Да, я считаю, что надо наказывать только рабовладельцев. То есть те, кто попрошайничает, это несчастные люди, их нельзя наказывать, им надо помогать.
А что с ними
что
делать?
Что с ними делать? Да. Ну, вы знаете, если человек действительно нуждается, я сейчас, может быть, что-то безумное предложу, но, может быть, стоит создать какую-то госкорпорацию, создать специальное какое-то, что-то вроде гайд-парка, где у нас будет городской парк нищих.
Агрегатор.
Вот туда каждый, кто хочет помочь нуждающемуся, может прийти и отдать свои деньги настоящему нищему.
Такой вот. Фантом.
Но однозначно надо не наказывать тех, кто попрошайничает под давлением вот этих цыганских банд.
Да. Когда мы говорим цыганских банд, мы не имеем в виду национальность.
Нет, мы не имеем в виду.
Мы имеем в виду, что это не относится к национальности. Я правильно понимаю?
Я думаю, что цыганские. Наши надо слово все-таки исключить, потому что
давайте
не только...
Исключите, пожалуйста, слово цыгане. Я обращаюсь к слушателям. Исключите слово цыгане. Потому что, называя национальность, мне кажется, вы в том числе нарушаете закон. Мне кажется.
Поэтому вот нам пока правоохранители не позвонили.
Я категорически возражаю.
А ведь наверняка они в теме правоохранителя. Ну как?
Они имеют в виду, может быть, номад tribes, говорят цыганские. Имеют в виду вообще как таковые номад tribes какие-то.
Да нет, у нас уже никаких номад давно, мне кажется. Есть вот этот вот бизнес, а у правоохранителей, наверное, нет никакого инструмента сейчас, чтобы они могли взять, вот подойти действительно человек. Вот я сейчас пойду, встану с шляпой в переходе.
Алло, здравствуйте.
Меня же невозможно задержать.
Здравствуйте. Да, прошу вас.
По поводу Сергея, очень приятно слушать.
Да, да, ничего, это не страшно. Да.
С упоением слушать.
Да, я умоляю, хватит упоиться. Нет, это тащи, все это на...
Да,
спасибо. Как упоительно в России вечера, да, пел один господин, я помню, да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Вот у меня к нищим попрошайкам свое отношение. То есть я, наверное, уже жизненный опыт имею, я многих вижу, кто как бы придуривается, приманивается, как раньше в народе говорили. У меня выборочный подход. Вот я вижу, что человек без ног, и он стоит на этом месте уже лет 10, и я не знаю, там забирают у него деньги, не забирают, но я вижу, что он сытый, и вижу, что он радуется, когда ему деньги дают. У меня вот такие подшефные есть, которых я по точкам Москвы, я вот бабушек старых, которым лет 100, там, я вижу, что она голодная, естественно, я помогу.
Я когда работал в центре на одной радиостанции, я видел одну бабушку постоянно в переходе. Я вот, у меня, знаете, дурацкая привычка, я не даю деньги. Я, значит, даю хлеб, даю просто хороший французский багет могу дать бабушке. Понимаете, в чем дело?
Да, как-то... но у меня с собой нет хлеба.
Нет, я покупаю, допустим, иду, вот я ее знаю, багет даю. Иногда дурацкую бутылку Кока-Колы там куплю ей.
Ну, в принципе, я учту вашу практику.
Не знаете, почему? Почему? Они же кушать хотят. По заявлению, Они говорят тебе, мы хотим купить Мерседес. Они тебе говорят, я хочу есть. Ты говоришь, пожалуйста, вот багет. нет. Если он скажет, я хочу Мерседес, я скажу, вот Мерседес. Ну, то есть, он же, зачем же деньги? Зачем же деньги? Ты даешь то, что он хочет. Он хочет есть. Ну, на багет, пожалуйста, съешь багет. Вот масло, вот масло. Хорошо. Одной бабке я как-то купил яблок просто. Купил яблок. Яблочко, говорю, а вот хорошее яблочко. Это, пожалуйста, у меня с собой были два яблочка. Она просит, то есть, говорю, вот два яблочка, пожалуйста, я отдам. С удовольствием.
Она передаст их потом.
Милиции. Шестьдесят два богатейших в мире человека владеют таким же состоянием, которое в сумме принадлежит беднейшей половине населения Земли. Понятно, что я сказал?
Понятно.
Значит, 62 человека, и с одной стороны, а с другой стороны 3,6 миллиарда человек. 3,6 миллиарда человек.
Вполне укладывается в наше представление о пирамиде.
Ну, это ладно. Ну, это ладно. Это я допускаю. Так. Потому что я думаю, эти 3,6 миллиарда мы их не знаем. Мы их не знаем. Это какие-нибудь готентоты, которые в пустыне пальцами ноги, пальцами ноги очень ловко ловят ящерицу и ногою же отправляют их в рот, откусывая ловко голову.
Копье
готентоты. Они спят под кустом, они не строят вообще никаких даже землянок. Они обкапываются под кустом, накрываются кожей животных и спят там. Можно себе представить, что их 3,6 миллиарда человек? Можно? Можно. Можно. Допустим, легко. Допустим, что их 3,6 миллиарда так. человек. Значит, а 62 человека, простите, самых да. богатейших людей на планете,
да.
это старички, вызывающие жалость, их возят в кресле-каталке, какие-то юные совершенно, юные медсестры без нижнего белья, значит, а старички мечтательно шарят рукой все время. Ну и все. Значит, это 62 человека с одной стороны. 3,6 миллиарда человек с другой стороны. Мы это все понимаем, принимаем и с этим согласны. Согласны
а
ты
с чем мы не согласны?
Мы не согласны с другой цифрой.
Какой?
Есть гораздо хуже цифра.
Какая?
Совокупное состояние 1% самых обеспеченных людей мира. Теперь внимание, сейчас напряги мозг, чтобы это угу. визуализировать.
Да.
1%.
Да.
Вероятно, впервые в 2015 году, сейчас доклад выпускается, больше, чем совокупное состояние 99% остальных жителей мира.
А где здесь
внимание,
противоречие?
Вот здесь есть противоречие. Вот здесь есть противоречие. Потому что представить себе, что у нас 99% готентотов, которые спят под кустом и ловят ящерицу пальцами ноги, это невозможно. Значит, смотри, 99%... Значит, смотри, вероятно, совокупное состояние 1% самых обеспеченных людей мира
угу.
больше... чем совокупное состояние 99% остальных жителей планеты. Насколько я понимаю, здесь есть цифра, которая отделяет одних от других. Я ее видел, может быть, в другой публикации, не в той, которую я сохранил. Но там чуть ли там цифра, в общем, не огромная. Она сравнима со стоимостью квартиры в Москве. Я так понимаю, что стоимость квартиры не входит в оценку. Стоимость квартиры, стоимость недвижимости не входит в оценку состояния. Понимаешь, да?
Ну, да?
То есть жилье, условно говоря, жилье, в котором ты живешь, не входит в состояние, условно говоря.
Ну, да.
У тебя зарплата 15 тысяч рублей в месяц,
так.
например.
Да.
И в то же время ты живешь на Рублевке в имении, которое ты купила за 15 миллионов долларов. Значит, если у тебя жилье за 15 миллионов долларов... Там искусственный ландшафт, там бьют водопады какие-то и все это. Прекрасно. А зарплата 15 тысяч
да.
рублей в месяц, то оценивать тебя будут не по жилью. Ну, не да. по жилью.
Ну, правильно, оно же могло мне достаться.
Да, оно могло случайно достаться, безусловно. Значит,
самосел, в конце концов.
Да, хорошо. Так да. вот, значит, смотри-ка. Смысл в том, что свободные средства, которые у тебя есть, рассчитываются, а не жилье, насколько я понимаю. И тем не менее, 1%
да.
владеет больше, большими средствами, чем 99%. Вот это окончательно невероятно. Это просто невероятно.
А мне кажется,
но, с моей точки зрения, это невероятно. Это странно, все. Это скандально. Это скандально, так не может быть
надо
долго. Так не может быть долго. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемый Сергей Леонидович,
я.
Почему вы отключили меня от эфира?
Никогда в жизни не отключал. Ну, у меня написано...
Наоборот, у меня... Позвольте. Нет. Я с вашей радиостанцией старый знакомый. Меня хорошо знает Володя Кан.
Да я вообще... Все. И на самом деле его поручительство для меня принципиально важно. Спасибо вам огромное. Я вас снова включаю. Голубчик мой, ну что вы... Наоборот, у вас написано... что? У него написано... Юрий Алексеевич... Юрий Алексеевич, на вашем телефоне написано «Юрий Алексеевич, прекрасный собеседник». Значит, это не отключение, это, наоборот, включение. Ваш номер помечен. Юрий Алексеевич, прекрасный собеседник. Когда вы звоните, не у всех помечены номера, а у вас помечен. Согласитесь, это огромная привилегия. И тем более вас знает Карпов. Что вы говорите? Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман из Истры.
Да, Роман.
А вот скажите, пожалуйста, чтобы уж не портить себе настроение с утра, вы считаете, что жилье только не входит в эту цифру? Насколько я помню, там 700 тысяч евро фигурировало.
700 тысяч евро.
Или недвижимость вообще?
Наверное, недвижимость не входит. Ну нет, жилье, в котором вы живете.
Подождите. Ну а если вот у меня были какие-то деньги, я их все вложил в недвижимость, и я автоматически, значит, выбываю из этого
слабого кошелька. Все-таки нет. Жилье только то, в котором вы живете, по-моему, не входит.
Я тоже так рассуждаю. Да, то есть, если человек владеет недвижимостью, это, в общем, то же самое, что владеть акциями.
Абсолютно верно. Да, коммерческая недвижимость, конечно. Вы можете, тем более, владеть землей, как каким-то колхозом. Это все,
конечно.
Это все бизнес. Это все
то есть,
бизнес.
Все-таки я считаю, что нельзя считать в этой цифре жилье. Потому что у нас так получается в стране все миллионеры тогда. Потому что, ну,
да,
у всех, в общем,
изначально... Ну, значит, смотрите. Но, на самом деле, порог не очень большой. Порог не очень большой, то есть 700 тысяч евро имеют свободными...
Долларов.
Это я, 700 тысяч долларов. Я думаю, сейчас вот все, кто обсуждал тему бизнеса, которые нам звонили после 10, у них у всех по 700 тысяч есть.
Ну, конечно,
есть. Так или иначе. У среднего бизнеса это должно быть. Ну, у среднего. У крупного миллиарда, я понимаю, но у среднего 700 тысяч должно быть.
Ну, хотя, опять же, вот если бизнес связан с недвижимостью, я, например, просел в связи с этими падениями цен, я просел, вдвое, как минимум.
Я уже больше, чем
за прошлый год.
Я уже вдвое, чем больше, чем вдвое.
Больше. Это я себя тешу еще какими-то иллюзиями, что вдвое. На самом деле, как бы не втрое.
Нет. Слушайте, по недвижимости сейчас тема простая. Надо купить побольше бензина, облить все бензином и сжечь, к чертовой матери.
Ну, предварительно застраховав, мы же.
Успех. Слушайте, мы поехали дальше. В движение.
Подъем в движении.
Секунду, я включаю всю эту Яндекс и всю эту историю. Секунду. Значит, Москва сегодня, как вы знаете, 8 баллов. Сейчас 7 баллов. 7 баллов. Чуть лучше, чем час и 2 часа назад. Тем не менее, Москва ужасна. Абсолютно везде пробки. Я сейчас не могу сказать вам. Вот в Лосином острове, например, едет. Я ищу места, где вообще едет хоть что-нибудь. Каширка в начале, пожалуй, наверное, все-таки ползет. И, вот и все. Рублевка, наверное, все-таки, я говорю о Рублевке, в городе, она, в общем, более-менее ползет. Рублевка за городом нет, не едет, нет, совсем никак. До поворота на этот самый... Как это называется у них? Я начинаю забывать пароли, явки, имена Шульгино, Подушкина. До Подушкинского шоссе. Я начинаю забывать, потому что я переехал на Новую Ригу, и видишь. До Подушкинского шоссе Рублевка не едет, потом начинает ехать. Город очень плохой, ребят. 7373948. Где едете, что видите? Где едете, что видите? В особенности расскажите, как там уборка снега идет. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот я приехал только что, работаю на Ильинке, в музее техники. Я обычно в 9:20 выезжаю. И к 10 приезжаю, и вас слушаю. И вот только приехал. 1:40, получается, ехал.
А вы шли через верх, через Новую Ригу или через...
Да, через Новую Ригу всегда езжу. На набережной, на Котельнической, на Москворецкую, стоял 45 перед Кремлем.
Я понял.
Только приехал в 11.
Понял. Спасибо. А здесь от Красногорского круга на въезд в город и аварии стоит Новая Рига. Страшно сейчас. 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Здравствуйте. Слушаю.
Алло, доброе утро. Это Геннадий.
Здравствуйте.
Сейчас от Дорогомиловки, от пересечения Арбат в центр вообще наглухо.
Ага.
До этого ехал из Шереметьево в
сторону Ленинградки. Там из-за нечищенного снега вообще жесть.
Да, 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 да. Новый Арбат стоит глухо, во всяком случае. Сейчас я посмотрю, какой-то восклицательный знак нарисован. Вот что бы это значило. Сейчас мы посмотрим быстренько, секундочку. А, бордовое. Просто бордовое. Прочее бордовое. Ребят, очень плохо. 7373948. Движение в городе 7 баллов. Может быть, если у вас есть возможность ехать не сегодня, постарайтесь сегодня не ездить. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Юрий Варшавка. Из области подъезжаем МКАД. Глухо.
Да.
Опять много на Варшавке фур. Откуда взялись, непонятно.
Вы когда проедете МКАД, начнется более-менее легкое место до Каширки, а потом опять жесть полная. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 19 января.
Подъем.